Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемь часов 35 минут, понедельник, март, день 22. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! Шесть баллов, пробки в Москве. Евро 88.40, доллар 74.31, нефть Brent 64.23, пара биткоин-доллар 57 408 долларов 20 центов за один биткоин. Сергей приветствует, Игорич приветствует, доктор Чехов говорит привет и пока, я работать...
Так радио не мешает. Там себе секундочку, пускай я у вас где-то над духом. Нормально же.
Привет, да, всем привет. Доброе утро, жители родного Мордора. Как уже чувствуете весну? Начиная с четверга у нас все будет, пишет Габриэль. Доброе утро, у нас Губера взяли. Интересно, начнут ли спешно дороги делать, пока СК не приехал, пишет Демстудио. Вы пензенский? Вы из пензенцев? Доброе утро с берегов Исити. Исити, да? Исити? Или Исети? Исити, наверное. Урал на месте, пишет Глеб. Глеб, я пропустил. Лавров и доллары, пишет Олег. Это обязательно, это даже не сомневайтесь. Губер жжет, пишет Игорь. Исети, пишет Глеб. Все, Исети, с берегов Исети. Глеб, буду знать теперь как дважды два. Скорее бы уже весна кончилась, пишет Григорий. Ессентуки на связи, пишет Стэн. Привет из Твери. Какая у нас обширная география? Это Коля пишет. Зеленоград тут, пишет Борода. У нас сегодня географическое начало. Давайте сразу к теме. Развлечемся пензенским губернатором. Ну, вы знаете, что его задержали. Если кто не знает, то заходите очень просто в телеграм мой, он называется Гудошников, это я. И там есть все, что можно было взять интересного, как мне показалось. Я и взял у всех, как всегда, покрал? Нет, ну не покрал, позаимствовал. Нет, не позаимствовал. Просто репостнул это называется, ничего страшного. Это вообще-то приветствуется. Ну, в общем, вы можете посмотреть там какие-то украшения, часы дорогие, бригет у него там. Вот. И наличностью 500 миллионов дома. Ну, наликом. То есть, как вы понимаете, это так себе, это карманные расходы. Ну, вот сколько вы налом храните дома? Ну, 5 тысяч рублей, например, 10 у кого-то, а вот у него 500 миллионов лежало. Так-то его вообще подозревают в хищении 3 миллиардов, насколько я понимаю. Это тоже такой вот, как мне кажется, замечательный момент. Замечательный в том смысле, что мы его все заметили, потому что невозможно было не заметить. Вот я эту новость пропустил, сейчас вот я себе заберу. Ивана Белозерцева подозревают в злоупотреблении, растрате около 3 миллионов рублей. А, простите, растрате, не хищение, растрате. Ну уж я не думаю, что он это тратил не на себя, да? Ну так вот логично было предположить. Не понимаю, вот зачем людям столько денег, пишет Дмитрий. Дмитрий, я понимаю, зачем людям столько денег. Если вдруг у кого-то есть 500 миллионов, и он хочет поделиться, пожалуйста, не вопрос. Я знаю, как пристроить 500 миллионов. Я знаю, зачем они нужны, я знаю, как ими пользоваться, все в порядке, не переживайте, я их не потрачу на всякие глупости, типа часов за 5 миллионов или там золотых ваз, нет, этого не будет, все будет грамотно, все будет в дело, все будет работать, поднимать российскую экономику, в частности, Оренбургской области, естественно. Миллионов или ярдов? Растрата 3 ярдов вроде. Правильно, растрата 3 ярдов, а дома 500 миллионов. Деко. Если я где-то ошибся, то вот сейчас поправился. В начале пандемии президент доходчиво предупреждал, что не стоит наживаться на ковиде. Вот и первые посадки, дальше больше, пишет Миша Николаев. Храните у меня, пишет Гусь за Русь. Да, вспоминается один, кто он там, майор-полковник был, я уж не помню. У него хранили как раз 9 миллиардов. Ну, такая судьба, не самая интересная. Давайте пензенские жители, жители Пензы, пензенцы. Я знаю, что иногда шутят над тем, как называются жители Пензы, но мы шутить не будем. Мы как вот правильно, как положено, так и говорим. Что как? Губернатор ваш, вы же его, кстати, выбирали, я так вот обратил внимание, посмотрел, в 2015 году были выборы, и он там победил, 87%, по-моему, набрал, если я не ошибаюсь. Ну, могу ошибиться в каких-то там долях, но в целом примерно так. 7373948, жители Пензы, алло, здравствуйте. Ну и Пензенской области, конечно. Да, пожалуйста.
Анна, ваш постоянный слушатель.
Здравствуйте, Анна.
Из
да.
Пензы.
Очень рада, пожалуйста.
Ну, все знали, что так будет.
Как это так, все знали?
Ну, не знали, но знали про вот... что его семья тоже, ну, как... была...
Ну, а что с его семьей? Ну, вы говорите прямо, вы не переживайте, вы анонимно же говорите, поэтому какая разница? Да? Что с его семьей не так? Вот что-то там в Пензе все ходили и говорили каждый день, ну, семья, конечно, губернатора.
Ну, между собой были такие разговоры, да.
Угу. А что не так-то? Что они, ездили на слишком дорогих машинах, или они...
Ну, там, да, слишком дорогие машины, дома, которые там вот, знаете, даже дороги они закрывали к своим домам, перекрывали, то есть люди не могли ездить.
Перекрывали дороги?
Да.
Но это они когда кортежем ехали или просто
нет,
вообще?
Нет, нет, нет. Вот подъезд, допустим, к дому губернатора.
Угу.
Вот.
И он перекрывается, и все. И никто не может по дороге проехать, потому что она рядом с домом губернатора.
Да, 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 да.
Ну, это еще, наверное, не самое страшное. А вот как вообще народ его воспринимал? Просто я посмотрел те результаты голосования, которые были, вот выборов. У него какая-то была широчайшая поддержка в определенный момент, вот, по-моему, в 2015 году, когда он избирался. Как так получилось, и почему такие надежды возлагали на него жители Пензы, а потом что случилось с ними? Они разочаровались или очаровались и дальше?
Я за него не голосовала.
Угу. Ну, кто-то же голосовал.
За других сказать не могу, но, угу. То есть, вот после вчерашней ситуации комментарии в сети были такие, что, ну вот, кто же голосовал за нашего губернатора? Давайте, защищайте. Ну, как за Фургала. Пензенцы не выйдут за него.
А почему?
Точно.
Ну, просто интересно. Я не то чтобы поддерживаю такие движения, мне просто интересно, почему вот за Фургала там ходили, а за этого не пойдут. Как же вот это? Я, нет, мы, доверие. Белозерцев, нет?
Доверия нет.
У меня есть немножко другое подозрение. Анна, спасибо вам большое за звонок. Я выскажу свое мнение здесь. Я думаю, что за него не выйдут как за Фургала по одной простой причине. Фургал воспринимался как оппозиционер, и его поддерживали как оппозиционера, он же ЛДПРовец. Вот. А Белозерцев, он единорос. И поэтому, как бы, оппозиция вряд ли восстанет и начнет изо всех сил его поддерживать, хоть на федеральном, хоть на региональном уровне. Но что эта история нам может показывать на самом деле? Как говорится, вот мы привыкли уже, think about it, think. Она нам показывает следующее. Губернатор может быть ЛДПРовским. Или единороссовским, или КПРФовским, или еще каким-нибудь, если они вообще бывают другие какие-то губернаторы, хотя, может быть, и нет, надо посмотреть. Он вполне себе имеет все шансы сесть губернатором, вне зависимости от партии. Потому что, когда история была с Фургалом, все говорили, ага, значит, борется с оппозицией, потому что он ЛДПР, было, прям вот головой все могут сейчас кивать, было. Это я не придумываю. Значит, борются с оппозицией, просто хотят посадить единоросса. В итоге посадили ЛДПРовца Дегтярева. Дегтярев, Михаил, да. Значит, все его, конечно же, сейчас очень сильно всей душой любят. Да? Ну, насколько я понял. Но он интересный такой человек, мне кажется. У него интересная очень подача. Не свойственная ЛДПР, она совершенно другая. Он такой очень спокойный даже можно. Но мы сегодня покатались, посмотрели, все нормально. Он такой совсем непробиваемый. Я, на самом деле, с ним общался вот так в жизни. Вот. Интересный человек, интересный. Ну, ладно, суть не в этом. То есть там ЛДПРовцы убрали, ЛДПРовцы поставили, чтобы все были спокойны. Нет, мы там единороссы не пропихиваем. Здесь единороссы просто сейчас взяли и говорят, ну, ты где-то 3 миллиарда-то потратил, и еще 500 миллионов прям дома нашли, а еще вот часы у тебя дорогие, а еще вот какие-то вот вазы золотые, наборы непонятные. Так что концепция, если губернатор не единорос, тогда посадит, а если единорос не тронут, она вот не бьется здесь, да? Точнее, бьется, наоборот, легко. Получается какая-то схема другая. какая, вот это мы можем рассуждать. Нет, но все же очевидно, проворовался, запалился, попался, пишет Натали. Натали, но ведь нам говорят, что все же вот губернаторы сплошь воруют постоянно. Вот. И, соответственно, если исходить из этой концепции, что все сплошь воруют, тогда почему же конкретно этого за проворовался? Ну, если все проворовались, ну, так говорят. Я вот как слушаю оппозиционеров, так они все время говорят, все воруют, все. Вот. Нет ни одного честного человека на планете Земля, который бы занимал какую-то должность. Ну, хотя они говорят, нет, не на планете Земля, подождите, они говорят, в России. В России. Все остальные честные. В России нет ни одного честного. Вот. Ну, исходя из этой логики, тогда получается опять неправильно, да? Ну, то есть опять не совпадает что-то. Или он когда особенно проворовался, или другие не воруют, или другие воруют, но как-то это скрывают тщательно, а он, например, перестал скрывать. Чем он отличался от других? Чем-то же он отличался или ничем? Показательная единичная посадка, пишет Лев. Показательная единичная посадка. Так давайте посмотрим в интернете сейчас. 3 секунды, Лев. Так, губернаторы дела. Ну вот, губернаторы дела. Нормально. Мне кажется, это что-то нам даст. Нет, уголовные дела давайте. Уголовные дела. Вот так вот. Губернатор, уголовные дела, дела. Два раза даже получалось. Уголовные дела против губернаторов и экс-губернаторов. Так, это у нас от 21 года. Так, кто у нас есть? Мень. Ага. 18 ноября 2020 года. Генпрокурор. Это Ивановская область. Она сообщила. Угу, Мень. 700 миллионов рублей. Ля-ля тополя. Фургал. Ну, это мы помним. Хабаровский край. Ага. Павел Коньков. Ивановская область. Бывший губернатор Ивановской области. То есть, прям Ивановская область у нас отличается. И только что, кстати, обновилась статья Иван Белозерцев, Пензенская область. О, интересно, это я на РИА Новостях смотрю, обновилась статья прямо в эту секунду. Павел Коньков, Иванская, да-да. Александр Винников, ЕАО, Еврейская автономная область. Леонид Маркелов, Мариэл. Это уголовные дела против кого? Александр Соловьев, Удмуртия, Михаил Юрьевич, Челябинская область, Никита Белых. Помните, в 16-м году были дела? Да, уже все забыли. Вячеслав Гайзер, это Коми. Ага, помним. Владимир Торлопов, это Коми. Николай Денин. И, может, Денин, я уже не помню. Это Брянская область. Хорошавин, вот, это было громко. Александр Хорошавин, это было громко, я согласен. Василий Юрченко, Новосибирская область. Вячеслав Дудко, Тульская область. Ну, это вот все. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать. 15 на данный момент. С 2011 года, насколько я понимаю, уголовных дел с разным, соответственно, исходом у губернаторов разных. 11 губернаторов. Не так-то и мало, как мне кажется. Соловьёва из Удмуртии освободили по состоянию здоровья ультра. Я поэтому и говорю, исход там разный у всех. Но вот против кого вообще заводили уголовные дела? Там дальше можно внимательно читать. А декларировал чуть больше 5 миллионов. Почему тогда не сравнить доходы и расходы и не искать, и искать несостыковки, пишет Константин. Есть подозрение, Константин, что так примерно и было. Не верю, что любой, даже самый честный человек, оказавшись на неприлично прибыльной должности, не попробовал бы что-нибудь слямзить, пишет Борис. Такова природа человека, и капитализм изящно играет на этих человеческих страстях. Что за наивность, пишет Габриэль. Он отличался тем, что вовремя не откатил или не проявил должной верности. Чистка рядов. Это я бы не то, чтобы критиковать, а к тому, что варианты ответов довольно очевидны, пишет Габриэль. Ну, они, с одной стороны, очевидны, а может быть, они очевидны из-за своей, ну, как бы сказать, несостоятельности. Ну, вы понимаете, да? Мы тоже с друзьями вчера обсуждали, и вот один из моих товарищей сказал, ну, все понятно, не откатил. То есть вы предполагаете, что вот губернатор Белозерцев, он сейчас попал под раздачу, потому что он не занес куда-то какой-то там, кейс с деньгами, что ли? Вы думаете, так все устроено? То есть вы думаете, реально кого-то интересует 500 миллионов Белозерцева? То есть вы думаете, это может изменить судьбу страны, например? Ну, серьезно, вот в глобальном масштабе. Это может нас там откуда-то вытащить или затащить куда-то. Это кому-то очень сильно надо от него, чтобы он что-то там принес в кейсе. Нет, я думаю, что это его деятельность. Ну, это ровно его масштаб и характеризует. Как личности, как чиновника, как, да, вот работника. Это его масштаб. Он сам по себе там что-то крутил. потихонечку складывал, такой князёк местный, как это у нас иногда принято. Вот, получал удовольствие от этого, покупал себе какие-то золотые кубки. Ну, серьезно, там какой-то странный набор, я не знаю, что это такое, то ли сервиз, то ли вазы какие-то. Ну, фотографии есть, вы можете посмотреть. Вот, складывал эти деньги пачками себе, сидел там, получал удовольствие от жизни. Вообще, интересный человек, я могу вам почитать его биографию, если хотите, мне кажется, это важно. Потому что в большинстве своем вряд ли вы знаете, да, вот этого Белозерцева. Давайте будем говорить откровенно, нам всем на него было до определенного момента плевать, кроме жителей Пензы. Кстати, жители Пензы, если хотят, то они звонят 7373948 или там Пензенской области. Они звонят и рассказывают, соответственно, про этого своего уже, наверное, теперь получается, как будто бы бывшего губернатора, да, наверное, можно так уже начинать говорить, но не знаю, я не тороплюсь, ну, то есть про своего губернатора, последнего на данный момент, во всяком случае. Как вас зовут, Алё, здравствуйте. Говорите,
алло,
пожалуйста.
Здравствуйте, Алексей.
Да, пожалуйста, говорите.
Алексей, вот я за Пензенскую область немножко в курсе, у меня много там знакомых живет.
Чем отличался Иван Александрович от других губернаторов и вообще?
Чем ну, я не скажу, чем конкретно он отличался, но скажу тем, что там было очень много уголовных дел на самом деле.
По чиновникам?
На разных... Да.
То есть это долгая чистка Пензенской области, она отличается вообще тем, что там проблем много.
Да.
Алло.
В принципе, алло.
Пропадал звук, пожалуйста, говорите, да. Нет, у нас, видимо, какие-то проблемы были со связью, но основную суть мы уловили. То есть смысл заключается в том, что много было и так дел, ну, только не уровня губернатора. Так, российский политик, губернатор Пензенской области с 21 сентября 2015, все правильно говорю, с 15-го. Временно исполняющий обязанности губернатора, член президиума Государственного совета Российской Федерации, ля-ля-ля-ля-ля, все ясно. Биография. Родился 15 сентября 1958 года в селе Бараново Орловской области. Отец работал в колхозе, мать рабочий в лесничестве. Вот. То есть давайте начнем с того, что человек самый что ни на есть простой семьи. Так? Простая семья. От народа, правильно? Ну, правильно? Ну, отец в колхозе, мать в лесничестве. Что это значит? Это значит, что Иван Александрович у нас человек из народа. Все. Это не богема вам какая-нибудь. После окончания 8 класса сельской школы в Бараново, сельской, переехал в рабочий поселок Ливны, где проходил учебу в общеобразовательной школе номер 7. Еще в школьные годы начал работать помощником комбайнера, затем комбайнером. А? Плоть от плоти? Народа? Нашу. Поступил в Ульяновское гвардейское высшее танковое командное училище. Уехал в Ульяновск. Будучи курсантом, в январе 80-го года женился. В июле 80-го окончил училище по специальности инженер по эксплуатации гусеничных и колесных машин. Значит, смотрите, женился. Достаточно молодым, то есть скрепа, правильно? Семья, жена, все правильно, хорошо. По девкам не гулял, взял себе любимую и все, и женился. Пожалуйста. И еще, и внимание, гвардейское высшее танковое командование, то есть он еще и танкист, да? То есть он, извините меня, еще и ну, то есть человек, защищающий родину. Смотрите, из простой семьи, вот. Армейское прошлое. Дальше, смотрите, служба в вооруженных силах. С 80 по 81 командир взвода учебно-боевых танков. С 81 по 84 секретарь комитета ВЛКСМ батальона курсантов. То есть еще и политическая была история. Карьера. Да? Дальше, 84-86 помощник начальника политотдела по комсомольской работе Ульяновского высшего танкового командного училища. Все. То есть пошла уже карьера политика. По сути. 86-87 заместитель командира батальона учебно-боевого вооружения и техники военной части 61-642. Так, 87-89 год. Секретарь партийного комитета полка избирался делегатом Всесоюзного съезда в ЛКСМ. В 88 году избирался делегатом 19-й Всесоюзной конференции КПСС. То есть он коммунист, он военнослужащий, он политрук. Он, значит, семьянин, он из простой семьи. Что вам еще нужно? В сентябре 89 года поступил в военно-политическую академию имени Ленина в Москве. 90-91 годы избран секретарем партийного комитета командного факультета. 7 декабря 1991-го на основании распоряжения президента Бориса Ельцина в связи с упразднением в вооруженных силах военно-политических органов политического аппарата частей подразделения военно-политического была преобразована в гуманитарную академию вооруженных сил. Летом 92-го года в возрасте 34 лет, молодой, чуть старше меня вот сейчас, но молодой, Белозерцев окончил гуманитарную академию вооруженных сил России по специальности социальный педагог. После окончания академии остался служить в училище в должности командира взвода роты учебно-боевых танков. Наставник. В 92-м году Белозерцева направили в Пензу, назначив военный комиссариат Пензенской области заместителем военного комиссара по работе с личным составом. То есть человек обеспечивал нам еще и призыв в армию. Пензе, с 92-го года. С 92-го по 99-й заместитель военного комиссара Пензенской области. Ага. В 99-м году назначен начальником отдела кадров и учета офицеров запаса Пензенской области, занимал должность до 2004 года. Все серьезно. Дальше. Пензенская городская дума с 2000 года начинается. Мы это можем все пролистать, не очень интересно. Городская дума. 2004-й. Так, 2005-2012 председатель Пензенской городской думы, глава города Пензы. Ни много ни мало. То есть карьера идет политическая. С 2006-го председатель правления Ассоциации Совет муниципальных образований Пензенской области. В 2008 году в Пензенском государственном педагогическом университете имени Белинского защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата, то есть, пожалуйста, кандидат наук. Построил карьеру, семья есть, все есть. Вот, из простой семьи еще и кандидатом наук стал, пожалуйста. Значит, в августе 2008 года возглавил общественную приемную председателя партии «Единая Россия» в Пензе. Понятно. Значит, на состоявшихся 1 марта 2009 года выборах депутатов Пензенской городской думы 5-го созыва Белозерцев вновь баллотировался лишь один конкурент самодвижения. По итогам выборов Белозерцев получил 81% голосов и был избран. 81. То есть пензенцы поддерживают своего парня. Законодательное собрание дальше, понятно. Губернатор Пензенской области. Вот, 25 мая указом назначен исполняющим обязанности, указом президента. 3 июля 2015 на 20-й конференции Пензенского регионального отделения партии был выдан кандидатом в губернаторы. 13 сентября 2015 года избран губернатором Пензенской области, набрав 86,4% голосов избирателей, одержав победу в первом туре. В первом. Вступил в должность губернатора. Дальше, в 2017 году по инициативе Белозерцева правительство Пензенской области выкупило станки бывшего завода ЗИФ для восстановления производства велосипедов. То есть человек старался восстановить производство. Производственник. А? Производственник. 29 января 2019 года, мы подбираемся вплотную к нашему времени, обязал глав городов и районов отговаривать женщин от абортов. Инициатива вызвала критику среди женщин. То есть человек говорил, семья, значит, дети... Восстановление промышленности. Все, что нужно. С 28 января по 2 августа 2019 член Президиума Государственного Совета Российской Федерации. Ничего себе, в Госсовет попал. 15 июня 2019 после нападения цыган на местных жителей села Чемодановка, а мы помним эту историю, Пензенской области обвинил США в дестабилизации ситуации в Пензе. Неожиданно. К большому сожалению, значит, Америка, Запад загоняют огромные деньги на подготовку людей, цитата, которые хотят не решить проблему, а дестабилизировать ситуацию. Да. Да, понятно. 26 июня 2019 года разместил в своем подтвержденном профиле в Инстаграм ролик с собственным участием, посвященным соблюдению ПДД. Очень хорошо. 13 сентября 2020 года был переизбран губернатором Пензенской области, набрав 78,72% голосов избирателей и одержав победу в первом туре. 21 сентября 2020 вновь вступил в должность губернатора Пензенской области. И вот теперь уголовное дело, 3 миллиарда растрат, 500 миллионов дома, часы. Золотые вазы, какие-то еще что-то. Вы, я надеюсь, проследили путь этого человека с самого начала, практически с рождения и до конца. Вы понимаете, что это плоть от плоти нашего народа? Вы понимаете, что он из простой семьи? Вы понимаете, что это self-made абсолютный? То есть сам человек себя создал? Вы понимаете, что если так смотреть на его биографию, и в этой биографии не появилась бы страничка, где он... дома держит 500 миллионов кэшем, то это безупречная биография. Безупречная. Вообще. Ну, то есть совсем все правильно. Это правильный человек. Но только в конце вот такая история. Странные дела, да? Я так чувствую, ты сейчас дочитаешь до конца, и в суде при входе Белозерцева будет вставать суд, а не наоборот, пишет Габриэль. Вот как-то такое ощущение и возникло, это правда. Можем продолжить после новостей.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9 часов 6 минут, понедельник, март, день 22-й. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! Шесть баллов, пробки в Москве. Евро 88.40, доллар 74.33, нефть Brent 64.20 и пара биткоин-доллар 57 811 долларов 77 центов за один биткоин. Начали разговор про пензенского губернатора, задержанного, ну, и подозреваемого в растрате денег, ну, плюс у него еще 500 миллионов налом дома нашли, и дорогие часы, и много чего там еще интересного. Суть не в этом. Суть в том, что я прочитал его биографию, и вот мне сейчас люди пишут там по поводу, вот Вячеслав, например, пишет, экономический подъем в Пензенской области только на бумаге, все по стандарту, всей своей семейкой набивал карманы и так далее. Вячеслав, сейчас не об этом немножко. Сейчас я хочу понять следующую вещь. Смотрите, обычно, когда мы разговариваем там, о власти, о народе, о том, что вот власть отдельно, народ отдельно, такое бывает у нас, люди некоторые об этом говорят, да, возникает обычно такой тезис. Вот нужно, чтобы власть была там народная, из народа, народ чтобы был. Вот я прочитал биографию вам пензенского губернатора, вот последнего, сейчас не знаю, останется он там, не останется, да, что там докажут, что не докажут, Белозерцева. Слушайте, ну не бывает народнее человека, ну не бывает человека больше из народа, чем Белозерцев. Ну, может, и бывает, но в целом вот вся его биография говорит о том, что вот это как раз тот самый простой парень, абсолютно, который добился успеха, да? Сейчас мы отбрасываем и коррупционную составляющую. Ну, так вот, если посмотреть на него, это самый что ни на есть ребенок очень-очень-очень простых родителей. Ну, отец работал в колхозе, ну, сами подумайте. То есть все очень-очень просто. Вот. Сам учился, сам получал там эти диссертации писал. Ну, может, не сам, не знаю. Вот. Сам развивался, в армии сам служил, все делал сам. Везде все сам, всего сам добился. Да? Вот плоть от плоти, кровь от крови, прах к праху, пепел к пеплу. Ну, вы поняли, это ведь и есть... Самый что ни на есть, простейший, простой человек. Тот самый народ, вот, про который обычно говорят. Вот, из народа должен быть. Вот Белозерцев из народа. Плюс, смотрите, все время говорят, вот назначение губернаторов, это неправильно. Вот выборы губернаторов, это правильно. Я, кстати, считаю, что чушь собачья, назначение надо. Но вот люди многие говорят, выборы губернаторов, это правильно. Ну вот выборы, он два раза на них победил в первом туре. С диким отрывом. Один раз у него там 86% был, другой 70 с чем-то. То есть дикий отрыв, первое место, всегда в первом туре, вперед, все. То есть доверие бешеное. Да, биография блистательная. Вот если не смотреть на вот этот факт, что сейчас нам сказали, а кстати, а еще он коррупционер. Что? Вот до этого к чему прикопаться? То есть вот так смотришь и бумагу и понимаешь, что, ну... Простой русский парень, да, добился успеха, стал там, во власти, народ его поддерживает. Что еще надо? Вот что еще вам нужно? Вот. То есть получается вот эта формула, которую я слышу, популистская формула, на мой взгляд. Просто я сейчас решил это показать на примере, да? Обязательно во власти человек должен быть, вот как говорят обычно, из народа, он должен быть простой. Вот простой из народа человек. И чего? Что в итоге-то? Фургал. Простой. Из народа. И что? Ну и что? Что простой и из народа? Что? Все время говорят, если будет простой и из народа, тогда он будет просто все делать для народа. Где? Ну вот нет. Понимаете, какая дело? Какая у нас получается? Загогулина. А? Вот простой из народа, а для народа все равно ничего не делает. Ха! Как так может быть? Ну, это вот надо, потому что другого простого из народа. Другой простой из народа так же придет и такой же станет непростой и не из народа.
Тогда еще одного надо из народа найти простого.
Еще один будет простой, с замечательной прекрасной биографией, весь такой сам из себя, как говорят сейчас, self-made, создал себя сам, самостоятельный полностью. И станет вот таким непростым опять. Опять у него будет 500 миллионов лежать. А у кого миллиард будет лежать? А у кого 10 миллиардов? Картины какие-то дурацкие себе купит. Никому не нужные вазы дурацкие, часы эти дурацкие, опять же. Все дурацкое абсолютно, потому что бессмысленное. Побрякушки вот эти. Накупит себе побрякушек, будет сидеть с ними, обвешавшись ими. С ума сойти можно. Как будто на тот свет унесет. Зачем? Ну вот так оно происходит. У меня есть мысля. Поделиться мыслей своей. Поделюсь. Есть тоже даже маленькая мысля у меня. Все. В чем она заключается? Я все время задавался вопросом, откуда в... мужчинах, в основном, женщины, кстати, тоже этим страдают, но вот мужчины, потому что мужчины у нас везде, в основном, во власти, сами понимаете. Откуда в мужчинах поколение наших отцов, а это наши отцы по возрасту, вот эта вот жажда вот этих часов, машин, яхт, вот этого всего, они прям так трясутся, им это нужно, это статусно, это, ну, может, не трясутся, я, конечно, придумываю, то есть это нужно, это необходимо, это статус, это правильно, а как по-другому? Я считаю, что это все... Ну, не голодное, но тем не менее, детство, в котором очень много было нужды у людей. Бедные родители из простого народа, как раз-таки. Мать, которая сил на работе выбивается. Отец, который там, может быть, совершенно все силы оставляет на работе. Кто в шахте, кто в колхозе, кто еще где. Денег нет. Заработка какого-то, чтобы вот там купить много одежды разной или еще чего-то, нет. Все время есть определенная нужда. Не значит, что с голоду умирали люди, нет, нет. Но нужда есть всегда. И вот в этой нужде люди воспитывались, 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 и, по сути, наверное, вот эта формула в голове сработала. Я больше никогда не буду жить, нуждаясь. Потому что сами по себе наверняка вот подобного рода люди, это очень активные люди, это пассионарии, 100%. Да? Это 100% очень целеустремленные мужики, и все. Да? Они все понимают. И они в определенный момент сказали, да, я могу как отец пахать. Могу, да. И че? Да я лучше. И вперед. И все, и пошел. Попер, попер, попер. Политическая карьера, давай политическую. Бизнес, давай бизнес. Бизнес и политика, давай. Все равно, как главное взять свое. Потому что я в нужде жить не буду. А больше всего мне верной кажется другая мотивация. Не я, а мои дети не будут жить, как я. Понятно, да? Мои дети будут учиться в лучших вузах. Мои дети будут иметь квартиру, дом, машину, все что угодно. Они будут путешествовать. У них не будет такого детства, юности и прочего, как у меня. Потому что у меня это все было через кровь, боль, пот, слезы. Я думаю, что большинство из этих людей, этих уже очень-очень взрослых, да, зрелых мужчин, они не боятся сесть в тюрьму. Я предполагаю, они вообще ничего не боятся. Они не боятся умереть, скорее всего. Ну, в широком смысле. Наверное, если перед пистолет в голове кто-то приставит, будет страшно в этот момент. Но в целом, то есть... каков риск для них, какой риск для них приемлем? Такой, который неприемлем, например, для многих из нас. Да? Не боятся сесть в тюрьму, не боятся получить пулю, не боятся еще чего-нибудь. Они такие. То есть, в принципе, мы можем видеть таких людей где? Ну, мы можем их видеть в армии. Мы их можем видеть, я не имею в виду тех, кто ворует. Я имею в виду тех, кто не, ну, смотрит в глаза смерти. Бандиты. Вот еще одна категория людей. Вот. Кто еще? Ну, силовики всяческого рода, потому что, ну, ты смотришь в глаза смерти. Тебя могут зарезать ножом, тебя могут там застрелить, тебя могут взорвать, ты ездишь там в горячей точке, все. У тебя жизнь, она вот в момент может закончиться. Вот и мы и видим потом, из кого получаются люди, которые говорят, да здесь и сейчас, все, хорош, хорош, что это я буду сидеть, пока все остальные будут себя хорошо чувствовать. Особенно, я думаю, это все на фоне вот этих вот 90-х годов и бизнесменов, которые хорошие деньги за секунду делали. Тоже, кстати, во многом отважные и люди, которые, в общем-то, не боялись и в тюрьму сесть, и все что угодно. И некоторые из них и сели в тюрьму, некоторых из них убили, некоторые из них убивали и потом самоубились. Ну, то есть разные были у них судьбы. Но то, что они были рисковые парни, это все понимают, да? По-настоящему рисковые. Вот и получается такой вот замес. Это мое мнение, мое ощущение. Поэтому я считаю формулу вот эту вот «из народа надо», ну, ущербной в определенном смысле. Потому что именно человек, пробившийся через вот эти тернии, вот этот ад всего, ад непонимания, ад недостатка образования, ад недостатка всего вообще, не дай бог еще 90-е, вот эти все бандиты, все прочее, вот, он по-другому искроен быть не может, этот человек. Его время таким сделало, в принципе, вообще, любого. Любого, не обязательно вот конкретно этого губернатора. Другого какого-то. У нас бандиты победили... Что, победили комсомольца в борьбе за власть? Я же вам читал, он комсомолец сам. Он сам комсомолец. Вот конкретно Белозерцев комсомолец. В ЛКСМ, ну расшифруйте, пожалуйста. Как это расшифровывается? Все уже забыли, наверное. Вот кто постарше знает. Он сам комсомолец. Он сам занимался... ну там, помогал политруку. Он политруком был, ну сам, можно сказать. Вот, политической работой занимался еще до распада Союза. В рядах вооруженных сил, мама не горюй, бойцов учил. Ну, сами задумайтесь. Вот. Это должны быть самые верные, самые правильные и самые, так скажем, ну, не то чтобы честные, но, по крайней мере, уверенные в правильности того, что они говорят, люди. Потому что если ты сам не веришь, ты как другого вдохновишь? Но это невозможно. Это мимикрия, пишет Александр. Ага, мимикрия. Получается, назначать только потомственных аристократов, а лет через 50 в подвал их, пишет Панк 13. Не Панк 13, показала практика, что и потомственных аристократов тоже бесполезное занятие куда-то назначать. Они как-то сами себя изживают, я обратил внимание на это. Нужда — это ерунда, ветхий человек грешен любой. Это тянется еще и от изгнания Адама, пишет Игоревич. Ну, если... так, по-библейски рассуждать, то, конечно, я с вами согласен. 7373948. Я боюсь, просто большинство будет недовольно тем, что мы рассуждаем в категориях библейских. Может быть, чуть ближе к сегодняшнему дню. Алло, здравствуйте.
Добрый день.
Да, пожалуйста.
Вот вы, Алексей, абсолютно правильное сравнение провели, да, вот по поводу тех, которые готовы, скажем так, делать карьеру. Вот из простых, ну, бандиты, да.
И не только даже бандиты.
Я вам скажу другое. Вот у меня абсолютно похожая биография, да, как вот вы про Белозерцева, про этого нам донесли. Вот. Тоже простая семья, вооруженные силы, 23 года. Вот. Старший офицер. Воспитательная работа, значит, больше половины службы. То есть первая служба – это техническая часть. Вторая служба, воспитательная работа с людьми, значит, да, хорошая карьера, а потом госслужба и политика. Так вот, я вам скажу, значит, меня хватило на 3 года, понимаете? Потому что надо, если ты не становишься людоедом, тебе там делать нечего на госслужбе, понимаете? А людоед — это человек, который абсолютно беспринципный, он тебе смотрит в глаза, говорит: я тебе помогу, и тут же о тебе забывает, понимаете?
Ну, это какая-то совсем большая игра, я правильно понимаю?
Да, это начинается с определенного уровня, понимаете? Когда ты начинаешь занимать руководящие посты, вот, и там уже система выстроена таким образом, что если в тебе человечество сохранилось какая-то, да, если ты не хочешь идти по трупам, не можешь себе позволить идти по трупам, то тебе там делать нечего.
Делать нечего. Совершенно все таким образом устроено. Вы говорите, спасибо вам большое за звонок, спасибо. Настораживает другое. Не бьет одно с другим. Представь, что арестовали, например, твоего звукорежиссера и сказали, что он украл 4 куска мыла из офиса. Пахнет очевидной фигней. Мы же поняли, что он не идиот, пишет Габриэль. Габриэль, вы имеете в виду, что ему занесли эти 500 миллионов, пофотографировали и унесли? То есть подстава, что ли? Я подозреваю, тогда реакция была бы у него даже другая. Никогда не считал, что должен быть из народа, пишет Анна. А из других у нас источников нет. У нас никаких источников других нет. У нас аристократии потомственные уже, ну, если только Михалков. А так-то уже и нет. То есть, а от каких других источников, я не знаю. Вы знаете, у меня есть вообще ощущение, что, как бы это странно сейчас ни звучало, я попробую сказать. Давайте, это мысль. Эта мысль, вы ее сейчас будете уничтожать. Я предлагаю мысль, которую вы будете уничтожать идеологически. Я думаю, что человек на ответственной должности... Давайте сейчас странно. Не думаю, а предлагаю. Что если... Вот как сложно я захожу на эту тему... Человек на ответственной должности должен быть трусоват. Наоборот. То есть, вот, понимаете, да, как мы привыкли? Человек на ответственной должности, он должен быть отважным, он должен быть лидером по-настоящему, он должен, там, меньше бояться, чем другие. Ну, как вот мы привыкли, да, такой вожак стаи, он идет вперед. А что если наоборот? Что если человек на ответственной должности должен быть трусоват? Что если он должен побаиваться, например, взять деньги? Взять деньги же... Есть две причины не взять деньги. Давайте честно. Первое, ты очень честный, и мы понимаем, что эта ситуация невероятно редкая. То есть вот таких очень честных людей, которые я не возьму. Да? Их очень мало. И вторая ситуация, трусоват.
Ну, как бы, ну ты что, ну я как-то боюсь, нафиг мне это надо. Сейчас еще посадят, еще придут, дверь постучат. Да ну, не-не, спасибо большое, как бы, не-не-не. Я не буду.
Я не буду рисковать. Трусоват. Да, второй вариант. Больше других-то вариантов-то и не бывает, не взять деньги. Либо ты принципиальный, что редкость, невероятная редкость. Деньги человека практически любого ломают. Практически любого. Давайте честно тоже говорить об этом. Мы понимаем прекрасно, что вот если не в вакууме себя представлять, а в жизни в реальной, и представить, что будет ситуация, при которой к вам придут какие-то люди и скажут: старик, да, опасность есть. Но, во-первых, мы не будем это делать глупо, мы сделаем это грамотно, мы постараемся. Во-вторых, ты понимаешь, ты обеспечишь. Ладно себя, тебе-то что, тебе осталось там, ну там, пускай 20 лет тебе осталось, у тебя дети, да, внуки, ты их обеспечишь. Подумай. И тут каждый сядет и так вот подумает: ну я, в принципе, жизнь-то пожил, ну да, осталось, ну допустим, посадят меня на 5, на 10 лет, ну и что, зато дети... будут нормально. Может, оно того и стоит. То есть, еще будут люди, которые задумаются. Сломать можно человека любого деньгами, я думаю, практически любого. То есть, если только он не фанатик. С фанатиками сложнее. Вот. Но фанатиков очень мало. Всегда очень мало. И дальше вот трусоват должен быть. Просто трусоват. Я боюсь, я не хочу. Я не хочу сидеть в тюрьме. Я боюсь сесть в тюрьму. Ты что, ты детей обеспечишь? Дурак, что ли? Дурак, что ли? Да и, ну и ладно, ну и что? Ну и поживут они и так, как есть, и не надо мне ничего. Он там, это, трус, короче говоря. То есть вот люди отважные, люди дерзкие, люди резкие, люди смелые, люди рисковые, они ведь с большей долей вероятности в такие темы попадут. Ну, если задуматься. Ну, мы же смотрели, вот бандиты в 90-е, давайте подумаем о них. Бандиты в 90-е, вот кто-нибудь скажет, что они были не смелые люди, что ли? Конечно, смелые. Конечно. Кто-нибудь скажет, что они были люди не рисковые, невероятно рисковые. Ну, реально, ну, ходили сами, собственную жизнь ставили под удар. Бизнесмены крупные, олигархи 90-х, они что, не смелые? Еще какие? Еще какие? Надо кого убрать, уберут. А это все уголовные дела, это все что угодно. Убирали, ну, убивали людей, понимаете, чтобы свой бизнес выстроить. Вот. Надо кого-то там прижать, прижмут. Конкурент может взорвать тебе машину, тебя с машиной, все что угодно. То есть игра прям серьезно идет. Все очень даже ребята с тестикулами, как говорится. Все ясно. Вот. Те, кто всего боятся, не высовываются, пишет Александр. Да, и вот эта проблема. Соответственно, те, кто всего боится, те, кто осторожен, те, кто вот не хочет в такие дела входить, они не встанут там, где могли бы. Почему? Потому что они, ну, не пойдут на эти риски. А это риск. Человек не будет рисковать. Скажет: да ну, лучше бы у меня будет меньше, но зато у меня будет вот лучше в жизни. У меня будет меньше опасности. Зачем мне миллиард, если у меня может быть там, не знаю, 20 миллионов? Мне хватит. Квартиру там куплю. Машину куплю, буду потихонечку там зарабатывать, обновлять, вперед-вперед, все нормально. Зачем мне этот миллиард? Да, и не дай бог 10 миллиардов. 10 миллиардов есть, интерес уже у всех к тебе совершенно иной. Конкуренты появляются, бандиты появляются, еще какие-то люди появляются, вот, шальные какие-то непонятные люди, да, родственники, которым что-то от тебя надо все время, знакомые, которые все время что-то у тебя просят, а потом, если ты не дашь, могут обидеться, и мало ли к чему это приведет. Да? Какие-то злопыхатели, у которых тоже много денег, и они могут нанять специального человека, который выполнит заказ не за такие уж космические деньги, а это значит, тебе надо охранять себя, а это значит, если у тебя есть 10 миллиардов, готовь еще 10 для того, чтобы охранять эти 10. Ну, то есть нервная жизнь начинается, нервная. А зачем она? И вот большинство из нас наверняка от этой жизни нервной откажется сразу. Даже без всяких «но». Прям сразу откажется и все. Скажет, да ну нет, спасибо большое, чтобы я ездил с охраной, чтобы дети мои все время с охраной, чтобы шаг в сторону не шагнуть, а то пуля в голову прилетит. Кому такая жизнь нужна, скажет этот человек. И таких людей будет, ну давайте скажем честно, процентов 95%. Да, наверное. На какой должности человек не может быть трусоват, им и на такой. Им все же откаты пилить приходится, работать и принимать серьезные решения и брать ответственность на себя во многих вопросах, не касающихся денег, пишет Александр. Ну вот да. Ну то есть они не могут быть трусоваты. А может оно было бы и хорошо, если бы они были трусоваты. Может быть и хорошо. Боялись бы. А так, какие бы жестокие у нас не были законы, например, по отношению к коррупционерам, даже если мы завтра скажем, мы вас будем расстреливать, коррупционеры, вот на главную площадь выводить и в лоб пускать пулю. Они скажут, ну, посмотрим, ну, посмотрим. Ну, мы готовы к таким рискам. Ты знаешь, мы 90-е прошли, старик, тогда убивали, и мы примерно понимаем, что такое, условно говоря, жить в страхе смерти каждую секунду. Мы знаем, что это такое, мы спокойно с этим справимся психологически, даже не сомневайся. Поэтому все твои законы, угрозы, это для нас ничего. Для нас ноль. Мы так живем всю жизнь. Что ты нам рассказываешь? Алло, здравствуйте. Говорите.
Алексей, доброе утро.
Да, пожалуйста.
Меня Дмитрий зовут, я из Москвы.
Пожалуйста, хочу, Дмитрий.
Хочу насчет губернатора.
Ну, давайте, вот да, вот поразмыслим. Работе, да, давайте.
По работе я своей общаюсь со многими людьми с высокопоставленными, которые имеют доступ к телу, как говорится, губернаторов и высших чиновников. И там мне много чего рассказывают. Ну, во-первых, такие люди просто так не ошибаются на ровном месте и так не спотыкаются. И там... Единственный вариант – это внутренние разборки. То есть, либо человек чуть-чуть подзабыл, кто он и с кем он работает. Потому что, как говорится, если там кто-то кому-то дает, я не знаю, там 10 миллионов в месяц, а потом говорит, я уже настолько крут, а что я буду давать 10? Дам я 5 или вообще не дам. И тогда человека там могут раз предупредить, два предупредить, а потом уже за тобой придут. Потому что сеть там, грубо говоря, закручена, схемы все отсажены. Да я работаю в дорожной сфере, строительство дорог, поэтому там все это на виду губернаторов и все такое прочее. Поэтому там, говорит, настолько все непросто, потому что народ все время возмущается, но не знает ничего.
Вот, а вот когда, скажите, люди вот иногда звонят мне и говорят, да вот все просто, вот если бы я был там губернатором или если бы я был еще кем-то, вот тогда бы все и получилось бы. Вы как реагируете на такие реплики? С улыбкой или говорите, ну, может быть, вот у этого человека и получилось бы?
Не, я с улыбкой, как говорится, просто что только у дураков, а когда тебя в такой кабинет, у тебя там руки затрясутся, и ты даже трубку телефона не возьмешь. Не то, чтобы что-то там подписать или кому-то еще позвонить.
Ну да, то, что подписал и что-то не то, позвонил и кому-то не тому. Как-то там оказалось, что этот человек, спасибо большое, связан с другими какими-то людьми, а они вообще как-то по-своему решают вопросы, да? Плюс я представляю, в каждой, например, области, да, ну, конечно, есть, как это во всем мире, есть люди власти, есть люди силовых структур, есть бандиты обязательно, правильно? Есть какие-то вообще беспредельщики шальные, непонятные, какая-то молодежь дерзкая. Ну вот, есть какие-то оппозиционеры, есть еще чего-нибудь. И ты вот все время между этих струй ходишь. Иногда ты можешь нечаянно все-таки попасть под вот этот водопад. Вот я так понимаю, Белозерцев попал под водопад. Заигрался, может быть, а может, правила изменились. Уже совершенно же другая сейчас ситуация геополитическая. Вот. И эта геополитическая ситуация может сказываться на внутриполитической ситуации. Как бы, ребята, времена, когда вы могли там себе хозяйствовать и что угодно делать, они прошли. Как бы, такой тонкий намек. 9.30 новости. 9:35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. 5 баллов пробки в Москве прямо сейчас. Волгоградка, Рязанка, шоссе энтузиастов, щелчок, совсем плохо. Ну, как всегда, в общем, Восток нас не радует. Восток Москвы, дело тонкое. Евро 88.46, доллар 74.40, нефть Brent 64.19 и пара биткоин-доллар 57680 долларов 16 центов за один биткоин. Интересная история у нас произошла. Вот Лавров, вы знаете, у него визит в Китай. И в преддверии этого визита заявление сделал наш министр иностранных дел для СМИ китайских. Так вот, Сергей Лавров заявил о необходимости ухода от использования доллара. По мнению министра иностранных дел России, санкционные риски со стороны США нужно снижать, переходя к расчетам в национальных или других валютах. Также он подчеркнул, что нужно отходить от использования контролируемых Западом международных платежных систем. Об этом Лавров рассказал в интервью китайским СМИ, текст которого публикует сайт МИДа. Министр также отметил, что России и Китаю нужно укреплять свою самостоятельность. То есть мы видели, как Рябков, по-моему, да, не так давно говорил о том, что мы должны уходить, он зам. А сейчас уже говорит об этом Лавров. Причем говорит он это даже больше не в сторону, ну, не внутрь, да, не для внутреннего использования, не для внутрироссийского, а вовне, он говорит это китайцам. А это важный момент. Почему? Потому что мы все прекрасно понимаем, там, у нас не такая большая экономика, как, например, у американцев или как, например, у китайцев. И от китайской экономики в этом смысле очень многое зависит в мире. 500 миллионов лежит у губернатора дома наличными, пишет Павлов. Да, Денис, мы это уже долго обсуждали, можно сказать, потратили на это целый час, поэтому я думаю, что нам есть смысл переходить к другим темам. Лаврова с днем рождения. Ну, с прошедшим уже, получается, Влад. Да, действительно, поздравляли. Случилась, как мне кажется, такая скандальная история. Сын Немцова, если я не ошибаюсь, поздравил Лаврова с днем рождения, и почему-то это не понравилось. Он написал: «С днем рождения, вы делаете очень важное дело для нашей страны». Вот, это не понравилось, так скажем, либерально-западной тусовке российских пользователей Фейсбука, и они решили почему-то активнейшим образом плевать в сторону сына Немцова. Я не знаю, зачем они это делают, но вот они это делают. Они это посчитали каким-то предательством. Ну, есть такая у нас часть людей, достаточно небольшой процент, которые любое доброе слово в отношении представителя власти расценивают как там прогиб какой-то, перебежничество какой-то, или как это правильно сказать, перебежчицы. Ну, в общем, коллаборационизм, да, и они говорят, что все, предай, как ты мог, ты предал отца и так далее. Но это, наверное, не самая важная сейчас тема. Все-таки мне интереснее обсудить именно историю с долларом. То есть нас уже заговаривают об этом не первый раз, и все громче и громче от нас подобные вещи звучат, и все шире и шире, и масштабнее те площадки, на которых это звучат, и сами люди, которые это произносят. Вот Сергей Лавров, ну, вы сами понимаете, да, когда он в Китае, китайским СМИ, например, какие-то заявления делает, это уже весь мир, соответственно, знает, это весь мир слышит, это весь мир понимает. Конечно, когда заявление идет внутри, это тоже видит весь мир. Так что это министр иностранных дел Российской Федерации, на него, на его заявление обращает внимание весь мир, безусловно. Но когда это идет в Китай, это прям в китайского потребителя конкретно, в китайское правительство, в китайское все. Вот. А китайцы – это очень серьезная сила, мы не будем этого скрывать. А если Россию будут отключать от SWIFT, хотят заручиться поддержкой Китая, пишет Смекаешь. Ну вот здесь интересная вещь, еще и платежные системы. Да, вот это важная штука, вы правильно отметили, как мне кажется. В этом смысле. У меня долларов нет, я готов отказаться. Вопрос, сколько долларов у населения на руках, пишет Денис. Я не думаю, что речь идет о том, что кто-то из населения должен отказываться от чего-то. Речь здесь идет о том, чтобы там производить расчеты в национальных валютах при серьезных таких операциях, которые, в общем, вас, наверное, не в очень большой степени касаются. Косвенно, конечно, касаются, но вот ваших долларов под подушкой это вряд ли касается. Пока доллар мировая валюта, от него невозможно отказаться, пишет Алексей. С другой стороны, если от него не отказываться, он так и будет основной мировой валютой. Это логично, правильно? То есть он почему мировая валюта доллар? Потому что в нем идут расчеты. международные. Вот. И, соответственно, если от этой схемы не уйти, он так и будет этой самой валютой. Чтобы уйти от этой схемы, нужно, чтобы государства, серьезные и большие, договорились и начали взаимодействовать на основании своих валют между собой. А мы эту тему уже не раз обсуждали в эфире, очень много скептиков, в том числе из экономической сферы, которые говорят, что это попросту вообще невозможно, потому что для того, чтобы страны могли обмениваться друг с другом своей валютой, должно быть невероятное доверие к этой валюте, и валюте этих стран. Пока так получается, все, в общем, верят в доллар и мало верят в другие валюты. Ну, примерно такая история. И поэтому, мол, здесь ничего не попишешь, не сделаешь. Кстати, просто, между прочим, скажу, вы видели, Союз 2.1а стартовал. И есть видео отличнейшее, просто очень красивое, я считаю, потому что еще и расцветку сменила наша ракета-носитель. Вы можете посмотреть это видео у меня, я взял телеграм-канал Гудошников. Заходите, смотрите, сам старт. Биткоин везде возьмут, и на Садовое, и в Африке, пишет Денис. К биткоину отношение сложное, в, так скажем, высоких кругах в народе, да, он пользуется популярностью и у некоторых бизнесменов. Так уже были такие предложения лет 5 назад, и чего? Баксы ныне там, пишет Панк 13. Я предположу, Панк 13, что такие предложения были не только 5 лет назад, я думаю, что они существуют очень давно. Вопрос в том, что если вы берете 5-летний период, время же меняется, да, условия меняются, ситуация меняется. Мы видим, как Соединенные Штаты Америки в последние годы довольно активно ведет такую резкую санкционную политику в отношении России, например, или в отношении Китая, или в отношении всех тех стран, кого они считают нужным как-то санкционировать, да, там, санкциями своими обложить. То есть вот они ведут эту санкционную политику, политику ограничений. Я так понимаю, что всем этим странам это не нравится, и они бы хотели эту ситуацию изменить. Вот в том числе, как я понимаю, мы здесь так, в авангарде. Ну и, наверное, мы в этом смысле пытаемся обратиться к китайцам и обращаемся к китайцам, которые... Предполагаем, мы тоже недовольны санкционной политикой Соединенных Штатов, потому что, ну, очевиднейшим образом, американцы это даже и не скрывают, они заявляют на самом высоком уровне, они тормозят своих конкурентов, основной их экономический конкурент, это, конечно, Китай, вот, и они пытаются сделать так, чтобы Китай их не обошел на повороте. 7373-948, алло, здравствуйте.
Здравствуйте, смотрите, Алексей, вот да, вы пожалуйста. Говорите, то, что уровень вот тех людей, которые говорят... про это постоянно растет, вы знаете, он понижается. Я помню, Путин еще на своих вот этих вот посланиях в 2007 году об этом говорил.
Мюнхенская речь?
Ну, не, собрание Госдумы. Потом послание 2012 года об этом говорил, 2016 года об этом говорил, на послание 2019 года. И видите... Теперь министр иностранных дел об этом говорит. Потом, я так понимаю, будет об этом говорить министр спорта. Потом будет об этом говорить министр культуры. Потом, ну, все ниже, ниже. Но я просто о чем говорю, что у нас есть страна, которая в мире отказалась вот от тех взаиморасчетов. Доллар – это Северная Корея. У них там фиксированный курс, в принципе, да и все. Поэтому, если Россия перейдет, вот отменит такие свободные торги валютой, установит некий фиксированный курс, ну, вот как было еще...
Ведь другие вещи предлагаются, вы вообще о другом говорите. Другие вещи предлагаются. Взаиморасчет с другими государствами по я договоренности.
Понял. Взаиморасчет, ну, Россия может предложить себе, Китай-то на это не согласится. С кем он будет, с Россией, что ли, торговать?
Или согласиться. В этом-то и задача, Китай... чтобы согласился.
Да не согласится Китай. Зачем ему выгодно в долларах торговать? Ну, это смешно.
Или ты согласится. Или согласится. Вот задача-то какая? Понимаете, в чем дело? Вы сейчас говорите о том, что там, значит, ход валюты внутри страны отменить, еще что-нибудь подобное. Так это не предлагается. Предлагается договориться с другими государствами, серьезными и большими. Потому что, как видится, государства эти прекрасно понимают уникальную ситуацию, при которой Соединенные Штаты Америки находятся на том месте, на котором находятся. Ситуация эта сложилась, там, наверное, в 43-м году прошлого века, соответственно, когда доллар стал основной резервной валютой, потом еще доллар был оторван от золота, ну, я не буду это все пересказывать, никому не интересно. Вот. Смысл заключается в том, что доллар – это основная валюта. Вот, доллар. И в этом смысле американцы уникальные ребята, потому что они же доллары-то могут печатать. Ну, натурально они могут печатать. Когда мы задаемся вопросом, а что же будут делать американцы в такой сложной экономической ситуации, выходят люди и говорят, ну, допечатают, что им. Станок есть. Станок есть. А как же их внешний долг? Огромный. Говорит, ну и что? Ну, будет больше долг. Еще больше будет долг. И еще больше. Ну и что? Ну и что? Говорят нам. И действительно, ничего, и сделать с этим ничего невозможно. Вот. И пока так, говорить о том, что многополярный мир, о котором, кстати, было заявлено, вы правильно сказали, в 2007 году, это был мюнхенская речь Путина, многополярный мир, он не может состояться, пока нет многополярной экономики, да, вот, ну, если мы задумаемся, потому что политика – это есть концентрированное выражение экономики, поэтому, ну, не может быть без многополярной экономики многополярного мира. Если мы все, очевидно, а это так, работаем на доллар, а мы все работаем на доллар, вообще все, весь мир, то ничего не получится. И да, конечно, пример Северной Кореи, как мне кажется, совершенно здесь неуместен. Северная Корея – это немножечко другой подход. Вот. Американский боевой конь застаивается и давно копытом бьет, пишет Смит. Когда он почувствует реальную угрозу, будет Третья мировая, пишет Смит. Смит, может быть, ну, а может быть и нет. По одной очень важной причине, да, есть фактор ядерный. Если раньше можно было рассчитывать на то, что ты можешь развернуть полномасштабную войну, например, с каким-нибудь государством и даже в ней победить, то сейчас есть ряд ограничений. Ряд ограничений, например, заключается в чем? Невозможно воевать ядерной державе с ядерной державой. Ну, скорее всего, это закончится концом для всех. Все это прекрасно понимают, и вот этот вот ядерный фактор, он очень сильно играет. Поэтому, собственно, американцы и изобрели те самые схемы расшатывания других стран изнутри и слом их не через военную сферу, а через экономическую и гражданскую сферу. То есть ты сажаешь экономику страны, народ беднеет, народ недоволен, народ под политическими, обычно абсолютно популистскими лозунгами выводится на улицу, начинаются мятежи, мятежи эти приводят к тому, что смещается правительство, в этот момент главное этот народ нужно со стороны, естественно, вооружать, обычно так и делается, вооружаются, подготавливаются люди, боевые крылья, боевые группы, вот, потом некоторая часть, например, силовиков может переметнуться на сторону мятежников, ну и, соответственно, все по той схеме, которую мы видели уже во многих странах. Можно посмотреть на арабские страны, мы слышали об арабской весне. Можно посмотреть на некоторые европейские страны, например, Украина. Ну и много на что еще можно посмотреть. То есть, когда ты не можешь взять страну снаружи, когда ты не можешь ее военно подавить, американцы нас военно подавить не могут, это абсолютно очевидный факт, все это прекрасно понимают. Как, кстати, и мы не можем военно подавить американцев. Вот. Ты ломаешь эту страну изнутри. Единственный рычаг воздействия на любую страну изнутри, единственный и первый, да, это деньги. Тебе нужно сделать так, чтобы люди жили плохо. И дальше вбить в голову примерно вот такую мысль очень простую. Вы живете плохо, потому что у вас плохо работает правительство. Работало бы хорошо правительство, вы бы жили хорошо. Вот. Практика показывает, что правительство после этого меняется, а жить хорошо люди не начинают. Почему? Ну, потому что причина на самом деле другая. Потому что, опять же, политика, концентрированное выражение, экономики. Экономика – это базис. Соответственно, понимая, что базис безопасности современных государств, например, России, Китая и всех остальных, это экономика, мы выходим с такими заявлениями и говорим, ребят, ну, давайте уже приступать к этой фазе, потому что в военном смысле американцы вряд ли нас завтра отбомбят, да, и превратят нас в пустыню, это просто невозможно, потому что мы их отбомбим, и никто умирать не хочет, ни американцы, ни мы, поэтому вряд ли они это будут делать, вот, и у нас есть шанс, да, в экономическом смысле попробовать от них оторваться. Попробовать, да? Для этого нам нужно договориться с теми государствами, которые действительно хотят быть самостоятельными. Пока на эту роль претендует Китай, в определенной степени претендует на эту роль Турция, кстати. Вот, Евросоюз, ну, извините, как бы там, там самостоятельности не очень много. Байден спросил у экстрасенса, когда будет Третья мировая, в 2022-м, и сколько после нее будет стоить Кока-Кола? 35 копеек, пишет Владимир. Ну, смешной анекдот. Последнее время к ядерной войне другое отношение, люди даже забывают, что у них дом с бомбоубежищем, пишет Смит. Смит, это в народе, потому что пересмотрели кино. Но, как вы видели, мы смотрели кино про биологические угрозы разные, да, бактериологические угрозы, нам было смешно, нас это развлекало, но как только и появился коронавирус, все сразу в народе изменилось, поэтому люди, которые отвечают за то же самое ядерное оружие, за ядерный потенциал, за возможность или невозможность ядерной войны, это люди серьезные, это не дураки из интернета, это не блогеры, которые там словами могут себя забросать какими-то глупыми и своими идеями. Это люди, которые примерно понимают, какие риски их ждут. И у этих людей тоже есть семьи, все это знают. Поэтому, конечно, ядерная война, это вот пока из какой-то сферы фантастики. И вряд ли кто-то захочет ядерной войны. Худой мир в этом смысле лучше хорошей войны, точно. Если ядерная держава нападет на ядерную державу, случится ядерное недержание, пишет Габриэль. Смешно. На эту тему Делягина надо спрашивать. Не хочешь ему позвонить? Я про отказ от доллара, пишет Габриэль. Нет, не хочу, спасибо большое. Я с удовольствием его послушаю там в тех форматах, в которых он выступает и так. Ты как пензенский губер... Винишь Штаты в том, что они снижают нам уровень жизни, пишет Дмитрий. Дмитрий, я не как пензенский губер, потому что он объяснял проблемы с, в своих селах американцами. Я же говорю немножко о другом. Я же говорю о том, что у США есть стратегия сдерживания своих врагов. Они об этой стратегии заявляют во всеуслышание. Для этого не нужно быть фантазером, для этого не нужно самому до этого догадываться. Они это говорят. У них есть враги, так скажем, да? Ну, угрозы. Угрозу экономическую они видят в Китае, военную в России. Все, точка. Они об этом говорят во всеуслышание. Еще они в списке угроз называют терроризм и, по-моему, кибербезопасность. Это вот последнее, что у них есть. Все, они видят угрозу в нас и в Китае. Угрозы разные. У них экономика, у нас военная сфера. Все. Почему? Ну, это же банальная вещь абсолютно. Вот все время, кто, ну, не вхож в эту тему, я не знаю, не хочет в ней разобраться, хочет со смехом ее воспринять, не понимают, что говорят. Военные эксперты говорят, это абсолютный факт. Есть две страны с тем потенциалом военным, который... Вот, со сравнимым военным потенциалом. Мы и американцы. В ядерном смысле. Точно. Все. То есть мы и американцы, мы можем уничтожить планету. Это понимают американцы, это понимаем мы. Все. Американцам это неудобно. Они хотят быть доминаторами. Это абсолютно естественное желание. Почему? Потому что, ну, зачем тебе нужен какой-то вот человек на планете, а поскольку уже такой технический прогресс, что мы все соседи на планете, да? Это раньше надо было там плыть где-то морями, океанами. Сейчас ракета летит очень быстро, да? 30 минут, она там. Это если не гиперзвук, кстати. Там 27 минут и так далее. Смотря где расположена. Она, кстати, летит через север, обратите внимание. То есть не так вот, как по карте некоторым кажется, там, вправо или влево, восток-запад. Нет, она летит через север. Вот. Северный морской путь мы, кстати, осваиваем сейчас. Обратите, пожалуйста, на это внимание. Ну ладно, суть не в этом. Все прекрасно понимают это и в Америке, и у нас. С точки зрения военной безопасности, что мы, какую угрозу представляем для американцев, и какую они для нас. Все. И не надо делать вид, что да ну, это не так, они нас там не боятся. Нет, боятся. Люди, думающие, боятся, все прекрасно понимают, очень ответственно подходят к этому вопросу. Страшное дело. Страшное дело и им, и нам. Поэтому СНВ продлили, понимаете? Мы можем сколько угодно кричать здесь, да, вот Байден может там что-то про Путина говорить плохое, да, мы можем отвечать этому Байдену, можем не отвечать, мы можем снимать там ролики в интернете смешные, можем по этому поводу высказываться, аналитику какую-то приводить, но СНВ-3 продлили. Почему? Потому что и мы, и американцы прекрасно понимаем, что есть вот этот договор, его нужно очень сильно беречь, как ни странно. Америкосы подбираются к нашему Крыму по воде, пишет Зизидрон. Америкосы подбираются везде к нам, это абсолютно очевидно. Раз вы пишете америкосы, я скажу американцы, чтобы никто не обижался. Они подбираются везде. Это на западе по суше, это на юго-западе по воде, это на севере они пытаются свое влияние развить. На востоке, ну, со всех сторон. То есть вы можете посмотреть, где стоят натовские базы, вы можете посмотреть, какие страны, так скажем, ассоциированы с НАТО. Ну, американцы, они везде, конечно. У них очень много денег, это очевидно. Они нас экономически сильнее, это им позволяет развивать свою инфраструктуру куда более, ну, не то чтобы эффективно, но масштабнее, чем мы. Вот. Но у нас есть сосед в виде Китая, у которого тоже очень много денег. Наша задача решить вопрос наш денег. Ну, собственно, про это мы про доллары говорим. Зачем вы врете? Россия свои сбережения вкладывает в доллары. Для кого это цирк, пишет Хан Касим. Хан Касим, мы не врем. Понимаете, у вас заход такой, зачем вы врете? Так кто врет? Кто-то сказал, что Россия не вкладывает? Вкладывает. Дело-то в другом. Дело в том, что есть разговор, и он заключается в следующем. От этого надо уходить постепенно. Не разом взять и из долларов вытащить все там рубли, да? Нет. От этого постепенно надо уходить. Если вы будете действовать, Хан Касим, в тупую, а вам, видимо, это свойственно, вы превратитесь в Северную Корею. Как раз таки вот пример приводил наш слушатель. Он говорит, можно закрыться, доллар у себя закрыть, и все, и сидеть там в заперти. Это в тупую действовать называется. Вы хотите в тупую действовать? Никто этого не предлагает. Люди все умные, грамотные, все прекрасно понимают, что такое экономика, что такое рыночная экономика, что такое капитализм. Все уже все поняли. Мы не Советский Союз. Все, мы научились. Вот. Поэтому нужно договориться сначала с другими игроками крупными и с ними это решить. Поэтому к Китаю обращаемся мы. Понимаете? Посыл-то идет вовне, а не внутри. Никто же вам не говорит, ребята, не покупайте доллары на рубли. Ну, потому что это смех. Это смех. Это все скажут, это кукушка поехала там у людей, да, высокопоставленных. Никто вам этого не говорит вообще. Вас это даже, можно сказать, и не касается. Хотите покупать доллары, покупайте. Вообще разговор не об этом. Разговор о том, чтобы договориться с серьезными экономическими игроками и с ними рассчитываться в национальных валютах. Что, как предполагается, позволит в некоторой степени ослабить зависимость всех стран от доллара. Сейчас все страны зависят от доллара. Мы слишком высокого мнения о себе. Посмотрите, как Китай окружен пакетами США, и война скорее развернется за Китайское море и за Тайвань, где пролив, пишет Георгий. Георгий, в этом смысле у нас довольно интересное положение, вы же понимаете. Есть огромный Китай, есть огромные Соединенные Штаты Америки, да, огромные по своей экономической мощи и по военной. И есть Россия, не очень мощная экономически, но достаточно мощная военно, да? То есть мы тут можем дать прикурить многим. И если рассматривать возможность, естественно, неядерного конфликта двух держав, Китая и США, что, конечно, вопрос такой гипотетический чисто, но, тем не менее, он тоже рассматривается. Понимаете, что здесь важно будет, на чьей стороне будет Россия. Вот есть три суперигрока в военном смысле. Три суперигрока. Россия, Китай, США. И если противостояние разворачивается между Китаем и США, как вы думаете, важно, на какой стороне будет Россия или не важно? Невероятно важно, невероятно, запредельно. Потому что на чьей стороне она будет, на той стороне и будет победа. С вероятностью очень высокой. Если, конечно, мы рассматриваем не ядерный конфликт. Если мы рассматриваем ядерный конфликт, то тогда все понятно. Все мы умрем. Кто-то успеет помолиться, кто-то не успеет, но все мы умрем. Надеюсь, что этого не будет. Я вообще против войны. Борьба с силой доллара – это борьба со следствием, а не с причиной, пишет Александр. Объясните, Александр, я вас не понял. На мой взгляд, это как раз причина – доллар. Доллар – это причина. Причина всего. Деньги – причина всего в современном мире. Как вас зовут, Алё? Здравствуйте.
Доброе утро, Алексей.
Да, пожалуйста.
Кстати, Джон Кеннеди попробовал оторвать от ФРС доллар, чтобы он был американский. Потому что нет американского доллара. Есть доллар ФРС, банкир.
Меньше надо на открытых автомобилях ездить.
Но его убили.
Ну, меньше надо на открытых автомобилях ездить. Поэтому я понимаю, о чем вы говорите. Поэтому каждому человеку, который каждый раз восхищается правителем какой-нибудь страны, никому не нужной страны, я имею в виду в политическом смысле и военном, который ездит на велосипеде на работу и говорит, а что же вот у нас не ездит президент так? Вот вам очень простое объяснение, чтобы больше идиотских вещей в жизни не говорили. Потому что президент США будет ездить с кортежем в огромном бронированном автомобиле, и никогда он не сядет больше в кабриолет в жизни, потому что наш президент будет ездить в кортеже и в бронированном автомобиле и с огромной скоростью передвигаться по городу, чтобы там снайпер не мог по нему отработать или еще что-то подобное. Потому что китайский, да, не президент, но тем не менее лидер Китая, Си Цзиньпин, будет передвигаться точно так же, потому что лидеры серьезных, больших, ядерных держав, они на велосипедах на работу не ездят. Вот не ездят, и все. Потому что их безопасность превыше всего. Как бы это вот смешно для некоторых не звучало. Мне всегда нравится, когда берут какую-нибудь маленькую страну, никому не интересную и не примечательную ничем, кроме того, что там люди, не знаю, на рыбалку ходят. Вот и говорят, а у них вот пешком он идет. Ну, замечательно, потому что никто его не собирается убивать, этого человека. Как вы понимаете, президент России, президент США и лидер Китая – это всегда цели номер один. Для многих людей, для многих спецслужб чужих, для многих террористов и для много кого еще. Это очень лакомая цель для этих людей. Поэтому их безопасность – это что-то очень серьезное и организовано очень серьезно. Поэтому, собственно, есть специальные службы и там, и сям, и везде, в больших странах, которые все проверяют. Одежду, еду, локацию, все вообще. Разговоры рядом, не тот взгляд, открыто-не открыто окно в доме, мимо которого проезжает автомобиль. Все очень и очень серьезно. Иначе будет история, как с Джоном Кеннеди. Ехал и ехать перестал. Потому что, извините меня, на кабриолете кататься и рукой махать, это, конечно, такое интересное развлечение. Поэтому, да, поймите, ребята, в 21 веке из неядерного куда больше котируются не авианосцы, а противоавианосцевые ракеты. Не надо повторять ошибки и делать сотни чугуна, пишет Габриэль. Да, поэтому у нас и работали над гиперзвуком, и, собственно говоря, обычно удивляются некоторые люди, когда говорят, а сколько вот мигов 31-х и сколько у них кинжалов? А ответ очень простой, столько же, сколько авианосцев. Как бы такая вот история. 10.00, мы продолжим после новостей.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Десять часов шесть минут, понедельник, март, день 22. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! Пять баллов пробки в Москве. Евро 88.51, доллар 74.54, нефть Brent 63.97, пара биткоин-доллар 57 589 долларов 28 центов за один биткоин. Молот-молот пишет, хватит фигню нести. Ну, как всегда, вот этот посыл очень интересный. Такое ощущение, что ты зашел на базар все-таки, да? Ну, хорошо. У нас каждый более-менее чиновник на кортеже гоняет. То, что у нас рисуются некоторые чиновники, которым эти кортежи не нужны, это я понимаю. Другое дело, обеспечение безопасности первого лица государства, если речь идет о ядерном государстве. Вы не понимаете, да? То есть вот настолько у вас все плохо, что вы не можете понять и сопоставить одно с другим. То, что вы проехали с машины сопровождения, это еще не значит, что у вас действительно безопасность на должном уровне обеспечена. Видели, мы ездят некоторые парни с машиной сопровождения, обычно это гелики, либо с ДПС. И все. И что, вы хотите сказать, что это с точки зрения безопасности что-то обеспечивает, что ли? Да, это понты. Вот меня спросили, а что тогда Лукашенко ездит тоже на кортеже? Ну, понты. Во-первых, а во-вторых, Беларусь, она же не рассматривается в отрыве от России, вы тоже должны это понимать. В общем-то, безопасность белорусского президента в этом смысле, она необходима. Ну, ее необходимо обеспечить на должном уровне по одной простой причине. Вы понимаете, что Белоруссию можно при должном стечении обстоятельств, когда ты особенно эти обстоятельства сам формируешь, вполне себе развернуть в обратную сторону, например, если сильно постараться. Есть люди, у которых есть деньги, есть навыки, есть специалисты, которые это могут сделать. Поэтому такие страны, как Беларусь, Украина и другие многие страны, находящиеся на пограничной, ну, на нашей границе, они в этом смысле, конечно, попадают под удар не с нашей стороны, а со стороны тех, кто заинтересован в ослаблении наших возможностей. И в закрытии этих окон возможностей для нас. К сожалению, вот такое у них географическое расположение. Если бы они были где-нибудь возле Антарктиды, не было бы у них никаких проблем, как вы понимаете. Но они на границе с нами, и поэтому они очень интересны другим государствам, у которых есть планы и на нас, и на них, и на все остальное. Граждане страны, в том числе и дети без московской регистрации, не имеют права на бесплатную качественную медицину. Вот выступает со своим лозунгом СЕРК. Понял. А почему ради мэра Лондона не перекрывают улицы, пишет Алексей? Потому что он, в общем-то, никому не интересен. Это всего лишь навсего мэр Лондона. На всякий случай вы можете посмотреть, что такое Великобритания, как она устроена, какая там монархия, чем она ограничена, чем не ограничена, и посмотреть, сколько, например, президентов Америки сменилось за то время, сколько, например, правит нынешняя королева. И вам будет очень интересно, я думаю. Можете посмотреть и генсеков советских в том числе тоже. Да, у них меняются премьер-министры, конечно, мы это прекрасно понимаем. Но у них система вот таким образом стабилизирована, что есть чем прикрыться всегда. А что такое мэр Лондона? Ну, мэр Лондона, мэр Урюпинска. Какая, собственно говоря, разница? Сегодня один, завтра другой. Это никого не волнует, это никому не интересно. Это, собственно говоря, не руководитель государства, это мэр. Ну, мэр и мэр. Может даже в метро ездить, если хочет. Может пешком ходить, может на велосипеде ездить. Это никого не волнует, это ничего не меняет. Мэр Лондона — это как президент Химок, пишет Олег. Ну, типа того, да. Мэр Лондона, хорошо. Сегодня один, завтра другой. Это хозяйственник, который должен заниматься вопросами там озеленения какого-нибудь, еще чего-нибудь. Он вопросов политики не решает, как вы понимаете. Во всяком случае, политики, ну, в геополитике, да, внешней политике, он ничего не решает. Мэр Лондона. Кто такой? Как? Вот вы знаете, как зовут мэра Лондона? Ну, значит, вы очень погруженный в повестку британскую человек. По поводу того, о чем мы говорили. Лавров. Есть разъяснение, вот сейчас появилось, я у Интерфакса увидел, забрал себе в Телеграм, Гудошников. Смотрите, я читаю сейчас. Лавров назвал шаги по дедоларизации российской экономики. Ну, то есть, чтобы всем было понятно, что предлагается, и не было здесь фантазии про Северную Корею. На фоне усиления санкционного давления США Россия продолжает поэтапную дедоларизацию экономики. Поэтапную, то есть она продолжается, она, кажется, есть, и она продолжается. Внимание. Заявил глава МИД Сергей Лавров в газете Times of India. То есть, смотрите, сначала Лавров заявляет китайцам, теперь Лавров заявляет индийцам. То есть мы идем, ну, ровно он бьет в те точки, в которые нужно бить. Конкретно тем, с кем хочет договориться. Дальше. Расширение расчетов национальных валютов назвал, в национальных валютах назвал одним из основных направлений усилий по дедоларизации и сокращению негативного влияния санкций на торговлю и инвестиции. Цитирую. Лаврова цитирую. В июне и октябре прошлого года заключены соответствующие межправ-соглашение, это, видимо, межправительственное соглашение о расчетах и платежах с Китаем и Турцией. В рамках БРИКС достигнуты договоренности о взаимном открытии центральными банками соответствующих корреспондентских счетов. То есть уже определенное движение есть. Уход от привязки к доллару во взаиморасчетах рассматриваем в качестве объективной реакции на непредсказуемость экономической политики США и откровенное злоупотребление Вашингтоном статусом доллара как мировой резервной валюты. Конец цитаты. И напомнил Лавров о подготовке российско-индийского межправительственного соглашения о взаимной защите капиталовложений и соглашения о зоне свободной торговли между Евразийским экономическим союзом и Индией. Эти договоренности должны повысить защищенность инвесторов с обеих сторон, считает министр. Смотрите, у нас есть определенные договоренности уже с Китаем и Турцией, не зря я их назвал. И вот один из слушателей мне сегодня написал, я не понял, почему он написал, теперь понял, спасибо вам большое. Он говорит, еще индийцев забыл. Это... Он ко мне обращался, я не понял, почему я их забыл, теперь понимаю. Вот еще Индия. Вот. Есть страны, очевидно, которые не согласны уже с позицией, когда вот Соединенные Штаты Америки – это единственная страна, которая определяет политику мировую полностью. Чуть более даже, чем полностью. И эти страны выросли, эти страны хотят показать, что у них есть определенная доля самостоятельности. И они хотят быть самостоятельными в финансовом смысле тоже. Может быть, не на 100%, может быть, не сразу. Может быть, это постепенная история. Может быть, она будет развиваться несколько лет. Может быть, нас всех ждет неудача. Такое тоже бывает. Но, видимо, есть желание, есть некая потребность и есть понимание того, что в эту сторону надо двигаться, да? И, собственно, такие вещи и предлагаются. И вот мы видим игроков. Китай, Турция, Индия, Россия. Что можно сказать по... Китаю и Индии. При всем моем уважении к остальному миру, это, ну, сколько это? Это, ну, не половина. Ну, пускай это будет 45% населения планеты. Ну, пускай будет 40. Я могу ошибиться. То есть я примерно складываю 1,5 миллиарда и 1,5 миллиарда, получаю примерно 3. На Земле примерно 7,5. Ну, пусть, давайте скажем, грубо треть. Пускай это будет 30% населения. Плюс сюда можно добавить Турцию, она не очень такая большая в плане населения страна, но в плане военного потенциала она хороша. Вторая по величине армия в НАТО. Плюс Россия, это ну, 146 сейчас, да, у нас население 146 миллионов примерно. Вот, уж не знаю, как после коронавируса будет, но примерно 146. Ну и плюс сателлиты. Наши, в том числе, сателлиты китайские, ну и так далее. Отказаться бы от национальной валюты и ввести валюту БРИКС, пишет Серк. У них процесса собственного нет, толку с ними дружить, пишет... процессора собственного нет, пишет Син. Что вы имеете в виду? Не индейцы, а индусы. Индийцы, я говорю. Мне пишет Мак Суди Муким. Я говорю индийцы, а не, не индейцы, потому что индейцы – это про Северную Америку, как вы понимаете. Индусы – это последователи определенной религии, во всяком случае, насколько я понимаю, так в русском языке. Индусы – это значит, что человек исповедует определенную религию, да? Вот. А индийцы – это те, кто живут в Индии. Как-то примерно у нас такая терминология, насколько я знаю. Если я в чем-то ошибся, я готов исправить эту ошибку в эфире. Для меня это не проблема. Не хотел никого обидеть, если кто-то обиделся. Стоп, а где Бразилия? Или она уже не в БРИКСе? Как же не в БРИКСе, если БРИКС, собственно, предполагает, что там есть Б? Б – это, в общем, Бразилия. У Лукашенко кортеж – это не понты, а знак омажа России. Про... Ну да, действительно, я и говорю. То есть очень многое зависит в этом смысле в жизни Беларуси от России в целом. Это мы прекрасно понимаем, что Белоруссия в отрыве от России не рассматривается как игрок. Она либо будет рассматриваться в отрыве от России полностью, и тогда она будет под другим игроком. Очевидно, что это ну, Объединенная Европа, а за Объединенной Европой, очевидно, Соединенные Штаты. Либо она рассматривается уже в, так скажем, в орбите России. Ну вот сейчас в орбите России. Попытались летом сделать по-другому. Некоторые силы не получилось. Наверное, потому что Лукашенко это не Янукович, наверное. Наверное, потому что многому уже научились и мы, и все остальные рядом страны. Может быть, еще какие-то были причины. Наверное, потому что КГБ лучше работает, чем СБУ. Наверное, потому что не было перебежчиков и спецслужб на другую сторону. Наверное, поэтому. Индусы от индийцы, последовательные индуизма. Все правильно, да, то есть это последовательные индуизма индусы. Вот. А индийцы, соответственно, это жители Индии. Что там с резервациями индейцев? Алексей, это сейчас не актуальный вопрос, мы о другом говорим. 7373-948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК, бот Телеграм. Вот Смит говорит, индийцы также ошибочно именуются индусы. Да, индусы это все-таки последователи определенной религии. С чем бы сравнить, даже и не знаю. Вот где бы еще такое что-то похожее было. 7373-948. Как вас зовут, Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Тарас зовут.
Да, пожалуйста, Тарас.
Думаю, Китай не согласится на это, потому что...
Смотрите, я прошу... Очень много... Прошу прощения, что перебиваю. Да. Но вот смотрите, сам Лавров говорит, что в июне-октябре прошлого года заключены соответствующие межправительственные соглашения о расчетных платежах с Китаем и Турцией.
Я так думаю, если бы они хотели это делать, они бы делали это тихо, и никто бы даже не... им лучше делать, а не говорить, вот как я думаю. Как Турция откажется от доллара?
Ну так они и сделали.
А как Турция откажется от доллара, если она в НАТО? Ну это тоже как бы...
Да поймите, речь не идет об отказе полном и разовом. Речь идет о том, что некоторые страны договариваются между собой платить друг другу в своих национальных валютах.
А смысл? Вот я не помню, я иногда прослушаю Заренко там записи, вот он говорил, а какой смысл ухода от доллара, если, допустим, они перейдут на другую валюту, а эта валюта именно на доллары и зависима.
Я понял, вот. О чем вы говорите. Да. Значит, смысл, как я понимаю, видится в следующем, спасибо большое, постепенно ослабить доллар. Ну, если прямо и в лоб, постепенно ослабить. Постепенно включить вот в эту систему взаиморасчетов все больше и больше других стран. Постепенно уйти от вездесущего доллара. Почему хотят это сделать некоторые страны? Мы, я говорю, в авангарде в этом смысле. Потому что все прекрасно понимают, это не загадка ни для кого, это знают все, что американцы используют свое привилегированное положение для достижения политических и иных целей в мире. Это не устраивает многие серьезные страны, большие. Ну, например, китайцам может не нравиться, что американцы в определенный момент поджигают Гонконг для того, чтобы Китай немножечко осадить. И много каких еще точек контролируют, какие точки контролируют американцы или пытаются там. Через Британию, кстати, они это могут делать. Кстати, очень интересная новость сегодня по Британии была, что они вложат много миллионов долларов в разработку гипероружия, гиперзвука, и для того, чтобы противостоять с Россией. Вообще Британия в последнее время невероятно активная. Но я бы, кстати, как раз-таки Британию в отрыве от США не рассматривал. И я помню, когда Британия отрывалась от Евросоюза, так называемый Brexit, во многом, и скажу честно, и я тоже говорил, что здорово, это вот предвестник распада там, Советского Союза, господи, Европейского Союза, а может быть, кстати, правильная оговорка. Но кто-то из экспертов, я сейчас не помню кто, сказал, как мне тогда показалось, не очень важную вещь, а сейчас я понимаю, что это важная вещь. Сказал, вы зря, может быть, испытываете некую радость по этому поводу. Скорее всего, отдаление Британии от Евросоюза – это ее сближение со своим, ну, так скажем, заокеанским теснейшим партнером – Соединенными Штатами Америки. И вот я вижу, что сейчас, наверное, слова вот этого человека подтверждаются, который мне это сказал, и он, наверное, был прав, потому что Британия сейчас невероятно активна по многим направлениям. Британия сегодня выступает чуть ли не главным таким, не то чтобы паникером, главный в плане атаки информационной на Россию страной. Сегодня Британия занимает это место прочно. Британия сегодня везде прямо и очень активна. Естественно, они действуют в связке с американцами. А что там вообще радостного в том, что Евросоюз трещит по швам, пишет Алексей. Что в этом может быть радостного? Я считаю, что Евросоюз, если бы он был немного видоизменен, был бы намного эффективнее и удобнее и нам, и всем остальным. Я считаю, что Евросоюз таким образом скроен, что вот этот буфер из восточноевропейских стран мешает доброму и правильному сотрудничеству старушки Европы и России. Я имею в виду Западную Европу. И мы видим это на примере многих тех проблем, с которыми мы сталкиваемся во взаимоотношениях Россия-Германия. Нам хочется торговать, нам хочется развиваться, нам хочется получать технологию, им хочется получать сырье, и много чего еще нам хочется. Но между нами есть вот эти страны, прокладки в хорошем смысле этого слова, я не имею в виду сейчас гигиенические какие-то предметы, я имею в виду страны между нами, да, например, Польша, которые ведут свою политику. И обратите внимание, восточноевропейские страны в этом смысле куда более безвольные, чем западноевропейские страны перед лицом Соединенных Штатов Америки. Можно сказать, что это первые сателлиты Америки, и они выполняют волю американцев настолько, насколько это нужно американцам. Все-таки, если говорить о старушке Европе, если говорить о Западной Европе, там, ну, люди чуть более свободны в принятии решений, или, по крайней мере, пытаются свои решения каким-то образом отстаивать. Да? Если говорить о Восточной Европе, ну, это купленные объективно страны, которые своей внешней политики самостоятельной уже давно не имеют, как, кстати, и внутренней политики. И там все определяется сугубо из-за океана. И это тоже все знают, и это понятно. Да? Мы берем прибалтийские страны, мы берем Польшу, мы берем Украину, все ясно. Там единственная проблемная точка сейчас для Запада – это та самая Белоруссия. Если бы они Белоруссию взяли этим летом, то они бы уже вот это вот кольцо напряженности вокруг нас замкнули полностью, и у нас бы уже были бы куда более серьезные проблемы с выходом к Западной Европе. То есть нам нужно, и Западной Европе нужно взаимодействие, мы хотим, но это практически невозможно, это очень сложно, поскольку между нами есть страны, эти страны очень легко покупаются, у них относительно, ну, так скажем, небольшие ресурсы, они легко покупаются, там марионеточные правительства, там марионеточные политики, там марионеточные все, и они просто действуют так, как надо. Они могут бить в набат и кричать, что завтра их захватит Россия, и они там, не знаю, чуть ли не войну с нами ведут на протяжении многих лет, и если бы не они, то завтра бы русские танки были в Берлине. Это чушь собачья, это понимают прекрасные в Берлине. Собственно, поэтому «Северный поток-2» и строят. То есть есть интересы больших стран, в том числе и европейских. Есть интересы очень больших стран, таких как Индия, Турция, Китай. Они по-разному большие, но они большие. Есть интересы России, есть интересы огромной страны под названием Соединенные Штаты Америки, как по населению, так по экономике, так и в военном смысле. И есть страны-сателлиты, есть страны маленькие, не способные к самостоятельной внешней политике, не способные к самостоятельной обороне, самозащите, как экономической, так и военной. И они просто исполняют волю, волю того, кто ими управляет. Соответственно, если мы смотрим на Восточную Европу, это практически все приспешники Соединенных Штатов Америки. Есть страны, и выполняющие, ну не то чтобы проводящие нашу до определенной степени волю. Понятно, что есть, опять же, в этом смысле допущение и есть в этом смысле свобода действия. У кого-то больше, у кого-то меньше. У наших союзников, как я понимаю, свобода действий больше, чем у союзников американских. Там у них совсем строго все. Про отдаление Британии верно, но ее примен тем не менее взбудоражил... не менее взбудоражил очень многих европейцев. Посмотрите, как неприкрыто. Демократическая Европа, в кавычках, пишет Габриэль, травит лидера Каталонии, да и ее население тоже. Они даже лишили ее неприкосновенности, как члена Европарламента. Очень жестко сейчас в Европе с дисюнити, а уж история со спутником удачно ложится в этот шов. Абсолютно точно. Вы видите, что сейчас происходит в Словакии. Это что-то с чем-то. В Словакии же, да, не в Словении, я не путаю эти две замечательные страны, прекрасные по-своему каждая, да. То есть это проблема. Более-менее самостоятельные и честные люди говорят о том, что у них проблемы с коронавирусом, и надо бы брать спутник, потому что, в общем, другого ничего не предлагается, как минимум, и потому что спутник эффективен. Плюс еще там проблемы со AstraZeneca возникают у некоторых стран, они поэтому приостанавливают и вакцинацию, и закупку, и все что угодно. Они боятся, что это может быть очень много проблем. Тут же невероятное давление испытывают эти политики, эти люди. Тут же их начинают чуть ли там не смещать с должности. Тут же требуют отставки. В общем, проблема за проблемой возникает. Почему? Ну, потому что, как бы это странно не было, но даже в сфере безопасности здоровья, да, здравоохранения, оказывается, что политика выше жизни граждан ценится. То есть, да, наши граждане некоторые, вот в европейских странах, видимо, в некоторых, опять же, да, восточноевропейских рассуждают, да, они умрут, ну, зато мы там, ну, что-то другое получим от наших кураторов внешних. Что делать это США по итогу, пишет 40-й. 40-й, все очень просто. В военном смысле США сейчас ничего не могут сделать. Они могут только натравить на нас другую какую-то страну, которую мы, конечно же, можем урезонить. Другое дело, что любые военные действия, они истощают экономику. То есть они таким образом могут поджигать на нашей границе конфликты, истощать нашу экономику и добиваться своих целей. На мой взгляд, наша цель не ввязываться ни в какие военные действия, по максимуму вообще. Изо всех сил избегать, не отвечать практически ни на какие провокации, пресекать их просто грамотно и все. Но не идти в бой, мне так кажется, по крайней мере, я так думаю. И очень быстро и эффективно работать в экономическом ключе. Нам нужно усиливаться экономически. Это прям наша задача первостепенная. Все. Ну и, собственно, поэтому, наверное, глава внешнего ведомства нашего, да, Министерства иностранных дел Сергей Лавров, он сейчас говорит с зарубежными коллегами именно об этом, а не о чем-то другом. Все понимают, что сила американцев, она строится на двух столпах, сейчас уже на трех, 21 век, запоминайте. Все, в принципе, знают, но кто не знает, сейчас узнает. Первое – это экономика, деньги. Второе – это армия, оружие. И третье – это информация, интернет. Все. Вот это три столпа американской силы сегодня. Задача очень простая – ослаблять каждый из этих столпов. Все. Очень просто. Но самый главный столб – это экономика. Потому что если у тебя нет экономики, ты не сможешь быть эффективен и в армейском смысле. Потому что военные действия – это огромные траты всегда. Если у тебя нет экономики, у тебя нет денег, то ты в информационном смысле вряд ли сможешь быть максимально эффективным. Потому что все покупается и продается. Блогеры покупаются и продаются. Журналисты покупаются и продаются. Все покупается, все продается. Покупаются и специалисты, которые могут создать хорошие соцсети. Покупаются специалисты, которые могут создать соцсети, но не создают их, например, в России, потому что они уже куплены другими людьми, их можно перекупить. В общем, деньги решают практически все. Поэтому сегодня Соединенные Штаты Америки такая страна, какой она стала уже, кстати, довольно давно. Но опять же, у них есть определенная деградация. Золотой век Соединенных Штатов Америки, в общем-то, по словам самих американцев и многих внешних наблюдателей, это время правления Билла Клинтона. И, собственно говоря, современные президенты, в том же самом Джо Байден и его команда, они и говорят о том, что они в каком-то смысле вернут вот те золотые времена. Если и вдруг доллар будет терять свои позиции на мировом рынке, они не вернут эти времена. И они это прекрасно понимают. И им что-то нужно предпринимать. В военном смысле они не так свободны, как в экономическом. Пока. Вот. В экономическом ключе все и работают. Надеюсь, это понимают индийцы, китайцы, турки и многие-многие другие страны. Мы понимаем. 10.30 новости. В Москве, это радиостанция «Говорит Москва», и вот пензенский губернатор не признал вину в коррупции. Вот как. Остальные 5 фигурантов расследования также заявили, что не брали и не давали взяток. Ну, это вот, клянусь, подбросили, отвечаю, братан. Ну, ладно. 10.36 в Москве. А почему мы не должны поверить людям? Презумпция невиновности. Подождите, не торопитесь. 5 баллов пробки в Москве прямо сейчас. Евро 88.61. Доллар 74.55. Нефть Brent 63.63. И пара биткоин-доллар 57 761 доллар, 23 цента за один биткоин. Так, о том, что у нас, у США огромный внутренний долг, печатный станок не перестает работать, то, что все это должно вот-вот лопнуть, как мыльный пузырь, мы слышим уже не один десяток лет, а ВОЗ и ныне тайн, пишет Алексей Строгино. Да, мы действительно слышим это не один десяток лет, Алексей, но именно в нашем эфире сегодня никто об этом даже и слова, и полслова не говорил, вот, о том, что что-то там должно у американцев лопнуть или не лопнуть. Давайте исходить из простой схемы, пока, значит, толстый сохнет, худой сдохнет. Это вот мой абсолютно очевидный подход к вещам. Может быть, он слегка слишком фольклорный, но тем не менее, да? Слегка-слишком. Слегка фольклорен. Но, по-моему, это отражает действительность в большей степени, чем то, что вот вы говорите, эти доводы, которые мы слышим от экспертов. Речь не идет о том, чтобы дождаться, когда у американцев чего-то лопнет. Речь идет о том, чтобы развивать свои взаимоотношения с другими странами. Это совершенно иной подход. Вот. А дожидаться, что у американцев что-то лопнет, сам загнешься, пока будешь ждать. А ничего у них и не произойдет. Мы сами творцы своей судьбы в этом смысле. Так, США в мировом ВВП очень упали. Посмотрите, какой процент они занимали 30 лет назад, пишет Михаил. Ну, люди не хотят смотреть такие цифры, Михаил, понимаете? Ну, хочется в этом смысле послушать одни лозунги, другие лозунги и прибиться к каким-то из этих лозунгов и просто вот что-то заявлять. Я думаю, что мы должны в этом смысле показывать все вместе, как радиослушатели, говорит Москва, и как работники нашей радиостанции, что можно иногда и поставить там под сомнение кое-какие тезисы, которые, наверное, уже устарели там, да, лет 5, 10, а то и 20, а может быть и 30 назад, и следить за реальной ситуацией. При этом, конечно, да, не пытаться заниматься такими вещами, как вот завтра Америка рухнет, я вам клянусь. Ну, это же бред полный, все это понимают, и подобных заявлений вы не услышите от серьезных людей, вы такие вещи услышите от тех, кто хочет хайпануть в той или иной сфере. Кстати, это могут быть, на самом деле, серьезные люди, которые вот в определенный момент просто решили к себе привлечь внимание. Ну, мы к себе внимание не привлекаем, мы просто рассуждаем, сидим. Настораживает другое, не бьет одно с другим. Нет, это мы уже видели. Турция в экономическом смысле слабая страна, там сейчас свой локальный кризис, пишет 65-й. Эрдоган с ним справиться не может, рядовые турки несут свои сбережения, валюту и золото. Да, 65-й, в этом смысле никто и не настаивает на том, что там Турция экономически сильная страна. Или никто не настаивает на том, что у нас невероятно сильная экономика. У нас тоже, вы видите, да, Центробанк поднял сейчас ставку. Как же она у нас называется-то? Ставка. Ключевую ставку. Вот. В том числе, как говорят эксперты, для того, чтобы побороть инфляцию, якобы она выше, чем должна быть, то есть ждали где-то там в 4%, а она где-то под 6%. Вот. И для того, чтобы побороть инфляцию, вот сейчас вот поднимают ключевую ставку. Будут ли поднимать дальше, не знаем мы. Это все зависит от Центробанка, потому что если бы мы знали, будут или не будут, это значит, что мы обладали бы инсайдом, а если бы мы обладали инсайдом, мы были бы невероятно богатыми с вами людьми, или сидели бы в тюрьме, потому что это значило бы, что кто-то нам этот инсайт продает или отдает, а это уголовное наказание и все такое. Вот. Кстати, некоторые члены правительства
после того падения, которое произошло в 2015 году, они вот сейчас сидят. Что-то мне подсказывает, что все те истории, которые нам рассказывали о том, что они где-то там какую-нибудь корзинку взяли или что-то подобное, это так, история для масс. На самом деле история и смысл заключается совершенно в другом, в том, что люди неплохо подзаработали в определенный момент. Это мое внутреннее ощущение, я не смогу это доказать в суде или что-то подобное, но вот оно такое. Поэтому это моя субъективная точка зрения, которой я просто делюсь, и все. Если бы в России думали, а зачем это или то, то Россия не стала бы второй страной в мире по производству судов, и автомобилей столько не производили бы. Это вот прямая цитата Михаила. Скоро придет Хазин, и он расскажет. Кстати, да, можете задавать вопросы, как мне кажется, нашему ведущему эксперту Михаилу Хазину, он вам ответит. Если вдруг мы не находим ответы на какие-то вопросы, вот вы можете ему задавать. Насколько это возможно и невозможно. Мне кажется, вот по доллару-то точно надо сегодня немножечко вам попытать Михаила в этом смысле. 7373-948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК-бот Телеграм. Но я думаю, что мы пойдем дальше, посмотрим, что у нас еще интересного есть. Еврокомиссар заявил, что ЕС не нужна российская вакцина. В эфире телеканала ТФ1 Тьерри Бретон или Бретон подчеркнул, что 4 одобренных в Евросоюзе вакцин от коронавируса хватит для достижения коллективного иммунитета. По словам еврокомиссара, он сформируется уже в середине июля. Отметил он, что до конца июня в Европу поставят 300-350 миллионов доз вакцин. При этом, говоря о препарате «Спутник Ви», еврокомиссар заявил, что у России возникают проблемы с его производством, и граждане страны с трудом получают доступ к нему. Ну, врет откровенно. У нас просто люди не хотят прививаться, они не ходят никуда. Вы сегодня можете пойти, но что-то никто особо не идет. У нас люди такие, фаталисты, видимо. Бреттон считает, что ЕС может помочь России с производством, но отдавать приоритет нужно будет, будет нуждам своих граждан. Ну, то есть они готовы взять спутник Ви, но они будут, если его производить, они будут производить для себя. Ну, ясно. Напомним, что ранее в Еврокомиссии, пишут журналисты, заявили, что нет оснований сомневаться в эффективности спутника Ви, российскую вакцину необходимо производить в ЕС. Ну, все понятно. То есть история все-таки уже давно, да, она изначально была, конечно, политизированная, но дальше она становится еще более политизированной. И в этом смысле я хочу напомнить, что вот поддельные, партию поддельного спутника Ви, значит, накрыли, наверное, так будет сказать правильно, в Мексике. Ну, то есть там какие-то контрабандисты-бандиты, они везли поддельный спутник Ви. Куда непонятно, чего непонятно, но было много этого спутника Ви, и это был, в общем-то, не спутник Ви, а именно подделка. То есть это может говорить о том, что готовятся определенные провокации. Я это повторяю, уже не первый раз рассказываю об этом, именно для того, чтобы потом мы все не удивились, а что ж такое произошло. Я думаю, что просто так такие вещи не появляются, особенно где-то там, да, в Мексике. Неправда, Алексей, в Зажопинске вакцины мало, пишет Михаил. Давно бы не бывал в этом городе, просто Михаил, но спасибо большое за информирование. Каких судов? Где авианосцы? Пишет Андрей. Авианосцы не эффективны в современном мире просто, поэтому они никому не нужны, и, собственно говоря, их уже не строят, Андрей, и к этому не стремятся. Авианосец эффективен для того, чтобы нести, ну, вести, нести там, самолеты, чтобы были на нем. Вот. Но когда у тебя есть гиперзвук, когда у тебя есть противоавианосные ракеты, ну, в общем, авианосец, может быть, не самая эффективная вещь в этом мире, и очень большие споры сейчас идут, я так понимаю, в военной среде, во всяком случае, вот военные эксперты, с которыми мне удалось общаться, а я довольно часто это делаю в силу работы на «Звезде», на телеканале «Звезда». Вот, они говорят, что как бы, об эффективности авианосцев уже можно очень, очень сильно спорить, насколько это все нужно или не нужно в современном мире. Некоторые, правда, отстаивают позицию, что авианосцы необходимы. Но не забывайте, что авианосец сам по себе, он никому не нужен. Авианосец – это все равно авианосная группа. То есть ты строишь авианосец, и еще много-много разных кораблей, да, вот этих военных, сопровождения, и много чего еще интересного. То есть это не просто так, это авианосные группы. Поэтому построить просто авианосец, и он просто будет у вас один авианосец, это, ну, совершенно бесполезное занятие. Ну и в этом смысле, кстати, многие говорят о пользе подводных лодок, так называемых, субмарин. Для Михаила у нас в Таганроге два вида вакцины на выбор, кстати, пишет Лана. Ну, человек писал все-таки из Зажопинска. Давайте не будем спорить, может быть, в Таганроге-то уже есть, а вот в Зажопинске еще нет. Гражданских судов из России в Голландию идут речные сухогрузы, пишет Михаил. Понятно, Михаил, это вот вы пишете о судах. Это, видимо, разные Михаилы у нас, да? Ну, если кто-то хочет задаться вопросом, а что у нас там с кораблестроением, все прекрасно знают, если вы не знали, вот сегодня узнаете, у России единственный в мире атомный ледокольный флот. Не потому, что никому не хочется, а не потому, что на данный момент никто еще пока не смог этого повторить, сделать. Значит, у нас есть действительно уникальные вещи, уникальные специалисты, но я не думаю, что нам нужно прямо сейчас заострять внимание как-то предельно на этой теме, потому что, мне кажется, довольно часто она звучит в эфире. Сказали, пошли дальше. Пензенскому губернатору Белозерцеву и пяти остальным фигурантам его дела предъявлено обвинение, сообщает Следственный комитет. Следствие требует ареста всех фигурантов дела Белозерцева. Все, значит, арестуют, их не отпустят. Ну, этого стоило ожидать, вряд ли бы мы ожидали чего-то другого, да, в этом смысле. Далее посмотрим, соответственно, какие обвинения будут. Нам же должны как-то статьи перечислить. Одна она будет или их будет несколько. Ну и потом это все будет долго и муторно доказываться. Что-то докажут, что-то не докажут. Мама живет в Кировской области, там вакцины не хватает. Они ждут поступления. Я в Москве привился без проблем, пишет Евген. Да, вот в Москве хочешь, иди прививайся, но такого вот какого-то яркого желания даже среди там своих знакомых я не вижу. И некоторые пытались это обосновать тем, что там они боятся или что-то подобное, но сейчас обоснование сменилось наконец-то на честное, а честное обоснование оно одно – мне лень. Все. Мне лень, мне не страшно, мне все равно. Вот. Вот это самая честная позиция, она изначально, мне кажется, должна была транслироваться этими людьми всеми, но она почему-то не транслировалась. Ну, говорите честно, мне лень, я не хочу. Я не хочу. Ну, тогда, по крайней мере, понятно. Не надо было выдумывать про, там, мне страшно, что мне вколят, меня чипируют, вот эту всю глупость. Не надо было транслировать в массы. Можно было просто сказать, да мне все равно. В общем, я человек такой. Играю с судьбой, поэтому вы меня, там, болезнями не напугаете. Окей, хорошо, понятно. Я понимаю, некоторые незащищенный секс практикуют потом, болеют очень тяжело. У всех свои причуды, свой выбор, своя жизнь, она одна, и человек имеет право в этом смысле распорядиться, как он хочет этой жизнью. Если он хочет поиграть в игру, в эту рулетку, в данном случае не русскую, а и не китайскую, а международную под названием коронавирус. Пожалуйста, играйте. Может, повезет, а может, и не повезет. Часто везет, но некоторым и не везет. Я привился, а антитела так и не выработались. 5 недель после прививки. 2 прививки, пишет Дмитрий. Не повезло. Единственная в мире плавучая атомная станция, единственная плавучая, видимо, да, лаборатория для Арктики, единственная полностью автоматическая подлодка «Витязь», которая самостоятельно опустилась на дно Марианской впадины, пишет Михаил. Михаил, так, значит, достижение наш транслир. Спасибо большое. Есть мнение о серьезных последствиях вакцины. Людям не лень, людям страшно, пишет Киткат. Чушь собачья, это мнение опровергнуто всеми уже специалистами, которым только возможно быть и не быть во всем мире. Уже подтверждено всеми и всяк, что все безопасно и нормально, значит, работает. А мнение из Ютуба и мнение из Инстаграма, это не мнение вовсе. Этим можно было бы, если бы оно было не в цифровом виде, а в бумажном, подтереть соответствующие места, но поскольку оно в цифровом, вы можете просто этому не доверять. Клоунов меньше слушайте, дураков, больше слушайте специалистов. И в этом смысле вы скажете, а ты что, самый большой специалист? Нет, я как раз тот, кто слушает специалистов. Спасибо большое. А что там с каплями в нос от коронавируса, пишет Смит? Ну, видимо, не очень помогли. Саров без проблем прививают, люди идут, ни шатка, ни валка, но идут небольшие очереди иногда у кабинетов, пишет Александр Лис. Александр, я думаю, это обусловлено очень простой вещью. Если Европа до сих пор живет в страхе и в том напряжении, в котором мы пребывали весной прошлого года, то мы-то уже давно живем в ощущении, что коронавирус как будто бы и не существует. Поэтому люди не бегут, сломя голову, да, вот, прививаться. Может быть, и зря в определенный момент вот это напряжение, градус напряжения был у нас снижен. Может быть, надо было запугивать до конца, и вот сейчас были бы другие проценты привившихся. Может быть, есть и такая теория. Вот. Потому что европейцы запуганы сейчас до ужаса, и они готовы там все отдать, лишь бы их привили. Посмотрите на эту ситуацию, которая сейчас происходит в Европе. Вот. У нас идите прививать, да, мы как потом зайду, сейчас рано, у меня аллергии, впереди весна, там, и вообще, как бы, и были пострашнее вещи в моей жизни. Вот примерно такое ощущение. Давайте кратко о новостях культуры. Вы слышали, что фильм непосредственно «Каха» стал самым кассовым за 10 лет? Какой печальный срез российского социума, пишет Габриэль. Габриэль, я этого не слышал, спасибо, что подкинули новость. Все, что я видел под, скажем... под этим брендом «Каха» и непосредственно «Каха» — это кромешный ад, я такое смотреть никогда не буду. У меня достаточно было нескольких секунд для того, чтобы понять, что это самое ужасное дно, на которое может вообще опуститься человек. Я не имею в виду создателей этого, я имею в виду, конечно же, тех, кто этим искренне восхищается. Хотя, конечно, создатели тоже. Но они деньги зарабатывают, поэтому какая может быть к ним претензия. Но, с другой стороны, о чем мы удивляемся, Габриэль, у нас лучшая певица в мире, ну, во всяком случае, в России, для нас это Ольга Бузова. На Евровидение у нас отправляют Манижу. Неплохая, кстати, сама по себе исполнительница, но вот песня — это просто какой-то адский ад. И мы считаем, что это песня, которая каким-то образом должна представлять Россию. На мой взгляд, это ужас. Надо было что-то другое сочинять. Ну, ладно. Что еще из перечисленного? У нас самое просматриваемое, наверное, комедийное шоу сейчас, ну, такое юмористическое, это «Что было дальше?», где люди шутят на тему рас, на тему ниже пояса, и, в общем, там все построено на мате. У нас лучшее интервью России матерится в каждом видео, прямо с гостями, которые, кстати, у нас претендуют на роль нравственных камертонов, да, всякие актеры, режиссеры и прочие. Ну, а чего вы ждете? Поэтому, да, непосредственно «Каха». А чего еще ожидать? Какого-то резкого подъема? Я еще не начал говорить про тиктокеров, что это вообще ужасно. То есть у нас есть такой вот тиктокер Данила Милохин. Ну, если кто-то смотрел его видео, то вы, наверное, увидите там все, кроме мозгов как таковых, да? То есть там мозга, конечно же, никакого нет, и он не демонстрируется никакая... Может быть, это парень интеллектуальный, я не знаю, но попытки демонстрировать интеллект не происходят. Происходит попытка, я не знаю даже чего. Ну и, в общем-то, я думаю, эта ситуация свойственна не только России, я думаю, что это во всем мире такая ситуация. Горизонтальные коммуникации породили интересную схему, при которой дурак делает для дурака контент, и дураки друг другом довольны. Один делает контент, другой этот контент потребляет и за это платит. Поэтому мы видим сегодня множество счастливых и благодаря этим счастливым богатых дураков. Вот. Дураки для дураков работают, умные для умных. Умных меньше, соответственно, денег меньше у умных, больше у дураков. Какая-то такая вот схема выработалась. Потому что вы, конечно, можете быть трижды Тарковским, но тогда вас никто не посмотрит, кассы у вашего фильма не будет, и вы всегда будете либо на дотациях, либо на спонсорской поддержке каких-нибудь очень-очень-очень искушенных, богатых людей. Ну, то есть вы всегда будете в определенном смысле, да, в рабстве. Если же вы не хотите быть в рабстве, тогда вы должны снимать что-нибудь совершенно ублюдочное, типа вот 4-часовой сейчас фильм вышел, HBO собрал, DC, я все 4 часа внимательно посмотрел, «Лига справедливости», худшего поноса вообще в жизни представить себе невозможно. Это не потому, что я не люблю фильмы по комиксам, то есть просто я считаю, что это ужасно сделано, ужасно снято, ужасно все сделано вообще, это катастрофа какая-то. Такое может смотреть, мне кажется, только 4-летний ребенок, который вообще не интересуется ни сюжетом, ничем, и ему главное, чтобы картинка передвигалась в пространстве какая-то, вот яркая картинка где-то была, и все, там, 4, даже 3-летний, наверное, ребенок 4-летний уже задастся вопросом, а почему эти дяденьки и тетеньки так странно наряжены, и почему все спецэффекты выглядят такими, как будто бы это просто кат-сцена из компьютерной игры. То есть адский ад, простите, сейчас буду ругаться на дерьмо-дерьма, вот то, что я увидел. Но сейчас это прям топовые вещи, все говорят, о, HBO, о, такое они сняли про этих супергероев. Ужасная, ужасная катастрофа, ужас, прямо без конца. То есть когда у нас ругали вот этот совершенно уродливый фильм, как он назывался-то у нас, не «Хранители», да, «Защитники», что ли, какой-то такой, там, с медвежьей головой какой-то бегал, там, с герой, потому что он был действительно катастрофически. Вот это не лучше. Это прям какой-то крах. Но все восхищаются, очень высокий рейтинг, вот это вот все. Ну, Габриэль, я ничего другого и не жду от людей. Посмотри обзор от Bad Comedian, но не забудь Валидол. Это всех касается, кто смотреть будет. Кавказцам лучше не смотреть даже обзор. Да ну, тоже это вот типичная история от этого Bad Comedian. Он берет ужасный фильм и типа делает на него обзор, и как будто бы он его разнес. Ну, что-то разносить. Ну, как можно разносить непосредственно каху? Ну, это ты становишься пародией на самого себя. Ну, это полный бред. Это не имеет отношения к кино, это не имеет отношения к искусству, это не имеет отношения к кинокритике, это вообще ни к чему не имеет отношения. Это вообще не фильм. Давайте говорить откровенно, это вообще не фильм. Что о нем говорить? Это просто набрали как-то что-то, и что-то вот это показали тому зрителю, которому это интересно. Это не кино. Это не кино. Как, кстати, и все DC, это не кино абсолютно. Так недавно один тиктокер недоуменно спросил, а почему Путин президент? Ведь он популярнее, этот тиктокер, пишет Михаил. Да, потому что у людей, ну, нет понимания того, кто становится президентом. Да, им кажется, что вот популярность все определяет. Ну, нет, это не так. Более того, если ты хочешь быть очень богатым, тебе нужно идти в бизнес. Если ты хочешь быть очень, очень знаменитым, тебе нужно идти в шоу-бизнес. Вот. А если ты хочешь быть президентом, тебе нужно не красивые видео снимать в Инстаграмчик и в ТикТок, а совершенно другими вещами заниматься. Это серьезные люди, очень большие ставки в этой игре, да, она не про ваше милование, как в зеркало в этом Инстаграме. И, кстати, вы все очень странно выглядите. Я никак не могу понять, я к тиктокерам обращаюсь, кто из вас девочка, а кто из вас мальчик. Ну, я знаю, сейчас это модно, чтобы мне было понятно. Да. Операторская работа там хороша, пишет 13-й. Где хороша операторская работа? В Кахе или вот в этом Лиге Справедливости? На мой взгляд, в Лиге Справедливости вообще нет никакой операторской работы. Все снято на зеленку. Такое ощущение, что вот этот Зак Снайдер, по-моему, снимал это. Он вообще, в принципе, его логика такая. Он приходит, ему говорят: Зак, надо снять. Он говорит: окей, мне нужна зеленая комната. И после этого в зеленой комнате начинает просто все снимать, а потом это все рисовать. Это ужасная катастрофа. Как по мне, 21 век требует совершенно иных уже подходов и чего-то более интересного в кино, чем движущиеся фигурки, нарисованные на некогда зеленом фоне. Да, на хромаке снятое все. Нет, это неинтересно. Это уже неинтересно. Нужны какие-то вещи. Вот из последнего мне понравился фильм «Охота». Мне понравился фильм «Еще по одной». Это все скандинавские, кстати, фильмы. Мне очень понравился американский фильм «Дело храбрых». Я всем советую прямо и от всей души. Я считаю, что если такие фильмы научимся снимать мы, это будет очень хорошо, потому что у нас много историй под такое кино, под такой формат кино. Это кино, которое заставляет тебя меняться в лучшую сторону, а не просто какое-то развлечение, да, аттракцион. Аттракцион тоже прикольно, но не более того. Я считаю, что должно быть и кино, которое заставляет тебя задуматься и заставляет тебя посмотреть на настоящих людей, именно настоящих людей, и, может быть, произвести некую переоценку ценностей собственных и отношения к себе, любимому, немножечко пригасить свой эгоизм. Это полезная вещь. Хорошее. Я думаю, что такое кино, оно воспитывает людей. Хотя оно, кстати, про американцев. Вот «Дело храбрых». Ну и ничего. Ты понимаешь, что в Америке тоже есть бравые, классные парни, отважные, простые ребята, которые готовы там с риском для жизни заниматься очень серьезными вещами. Я на самом деле восхищаюсь такими людьми, вне зависимости от того, в какой они стране живут. Вот. Вчера смотрел тренировку СОБРа нашего, смотрел разные видео с захвата террористов и прочего. Ну... Ничего, кроме уважения настоящего, у меня эти видео не вызывают. У ребят очень опасная работа, ответственная, они молодцы. Главное, не скурвиться потом, когда должности получите, да, и не стать вот, не пойти по пути Белозерцева. Это очень сложно, потому что деньги, они растляют человека. Но я надеюсь, что вы сохраните вот этот стержень внутри себя. 11.00 – это новости, а я прощаюсь с вами. До завтра, и да пребудет с вами сила.